представить нашего гостя, гостя из Прибалтики, хотя он наш украинец, это Руслан Нарушевич. Мы влюблены, но очень многие уже его знают. Уже многие слушают его лекции, многие говорят, да, Руслан, мы знаем, давно уже слышали, мы рады, что он приехал к нам. Чем он интересен? Он интересен тем, что он давно уже читает лекции. 12 лет уже читает лекции. Он автор многих публикаций. Он много раз выступал по телевидению. И что больше всего привлекает в нем, это то, что у него есть замечательное сочетание. Сочетание астролога и психолога. То есть астролог — это человек, который просто говорит, а как это действует, непонятно. Скажем так, в семинарах, особенно в личных консультациях Руслана, это то, что он является еще и практиком. То есть дает практические советы, как и стоит из другой ситуации выходить. Поэтому, пожалуйста, приходите на семинары сюда, в этот зал, а также записывайтесь на его личные консультации, потому что вопросов у нас всегда будет много. Жизнь такова, что мы хотим хорошего, а плохое приходит само починить. И это плохое, и сильно выбираем ситуацию в нашей жизни. Поэтому приветствуйте, у нас сегодня в гостях Руслан Нарушевич.
Добрый вечер всем, прежде чем я поднимусь на трибуну, там конфет. Я всем стыду, простите, пожалуйста, я. Пока я себя спросил, кто это на портрете. Простите, пожалуйста. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли, потому что такого рода сегодня первый вечер, поддержка, так сказать, зала, она нужна. Даже если вы поймете, что это не та тема, которую вы хотите слушать, я знаю, вы избалованы достаточно посещением того самого разного. Вот. Мне все равно просто дорого, что вы пришли, потому что я впервые выехал за пределы Прибалтики, обычно я даю семинары. Эстония, Латвия, Литва. Это лето я много уже времени провел на Украине. Для меня новый опыт, новая реальность. Хотя у меня есть друзья, есть люди, которые слушают лекции. Здесь уже много лет. Тоже моя своего рода группа поддержки. Все-таки благодарен вам, что вы сегодня здесь в зале. Я надеюсь, что хотя бы сегодня я вам окажусь как-то полезен. Расскажу сразу свою тайную миссию. Зачем я езжу с семинарами. У меня две цели основные есть. Две цели я сразу вам их раскрою, не побоюсь. Первое – это встретить новых друзей. Это получается, когда я отправляюсь в семинары. А второе – побольше ваших вопросов, побольше услышать вопросов. Правильно совершенно. Я был представлен как человек, который очень, скажем, ценит, дорожит практическим применением знаний. Мне очень важна обратная связь, поэтому вопросы из зала – это одновременно и оценка, и поддержка, и стимул к тому, чтобы дальше исследовать знания. Поэтому я спрошу, не стесняйтесь, я не уверен, насколько вы технически оснащены сегодня. Да? Можете. В письменном виде я бы хотел ваши вопросы увидеть. Как минимум, да, если вы считаете, возможно, задать с места, пожалуйста, задавайте. Просто иногда темы бывают такие, что задать так просто из зала и не привлечь при этом к себе внимание всего зала, вокруг нас все поворачиваются. Кто такой у нас? У кого такие проблемы? Это от темы зависит. Поэтому я сейчас поднимаюсь сюда. Я очень рад вас видеть. Чувствую себя неплохо. Плохо волнуюсь, тем не менее. И мы с вами начнем говорить о семинаре, который я тоже очень долго, буквально, извините, родил это название, потому что мне очень не хотелось приезжать сюда как тот, кто раздает советы. Здесь есть люди, которые старше меня и имеют, может быть, гораздо более богатый опыт и знания. Но, тем не менее, так оформился при поддержке моих друзей. Я оформилось название этого семинара как 12 советов для тех, кто любим и любит. И почему 12? Может быть, те, кто семинары слушал прежде, они заметили какое-то особенное пристрастие к 12, потому что я занимаюсь астрологией, и астрология делит жизненные сферы на 12 аспектов, которые называются домами. Поэтому анализ в любом из семинаров, анализ делается по этим 12 сферам жизни. Итак, рад вам представить. Кстати говоря, это премьера. Этот семинар не звучал еще в Балтике. Помимо этого, еще здесь появился диск, которого тоже нигде не было. Он есть? Надеюсь. Он, если нет, сегодня появится здесь, как говорится, с вечера на вечер. 12 классов школы истинных поведения. Этот семинар прочитан в течение полугода в Риге. Он был записан, но не был издан. И когда я приехал в Евпаторию на ведический фестиваль, я увидел, что на Украине его издали. В общем-то, не спрашивая меня. Здесь издан. Я подошел, спросил, можно ли встретиться с автором. Мне сказали, что он где-то приехал, где-то ходит. Человек, который продавал диски, сказал, что он его увидел даже. Я говорю, очень приятно, я хотел бы у него, может, автограф получить. Поэтому чудесным образом здесь, на Украине, был издан диск, который мне самому было очень трудно издать, и он готов. Я рад, что он готов. Теперь только вопрос с тем, как будут доступны копии. И тоже хотел бы вам сделать такой сюрприз, вы станете обладателями в записи этого семинара первыми. Потому что он доступен пока только в интернет-варианте, и, насколько я знаю, его, естественно, путем скачать нельзя. То есть, ну, многим людям неудобно его слушать. Почему я говорю про этот семинар, 12 уроков школы истинных леди джентльменов? Потому что он является прямым пополнением, я бы сказал даже, не дополнением, не продолжением, а пополнением того, что вы услышите сегодня. Поэтому, если какой-то интерес к затронутым темам вы почувствуете, то можете вот расширить его. И свои вопросы, кстати говоря, в течение семинара можете задавать. И потому что вы слышите, или слышали до сих пор в записях, если вы слушали другие семинары, и потому что вы слышите сегодня вечером. Какая программа вас устраивает? Рад буду провести с вами сегодняшний вечер и ближайшие несколько вечеров. Добро пожаловать, я уже обнаглел. Как дом. Итак, сегодняшняя тема нашей презентационной части «Жить так, как будто бы чудеса возможны» вам может показаться этот блок, это название, находящееся в некотором противоречии с остальными темами, потому что речь идет как будто бы о личностных отношениях, о семье, о браке, и как-то современный опыт жизни показывает, что вот где-где на чудеса рассчитывать, да? А в семейной сфере как-то приходится меньше всего, правда? Единственное чудо, на которое мы рассчитываем, укладывается в одну формулу. Кто ее знает, когда уже как бы у нас остается не очень много надежды на то, что близкий человек изменится. Мы что говорим? Горбатова. Это единственный сценарий, по которому мы надеемся часто на изменения, которые могут произойти с близким человеком. Но современная психологическая практика, мировая психологическая практика и статистика свидетельствует о том, что практически в каждом браке, в каждой паре, и каждый из участников брака, каждый из сторон, имеет намерение, то есть сами психологи, терапевты, консультанты, они говорят о том, что люди имеют глубокие намерения улучшить свои отношения или свое отношение к близким. И, наверное, не редкость такие ситуации, когда мы себе даем обещание с понедельника начать вести себя лучше по отношению к близким. К детям, например, не кричать на детей, я вот еще вот. Я пообещаю. Сегодня, кстати, понедельник, можете что-нибудь пообещать себе. Не срываться на детях, например, не разговаривать в таком тоне с мужем или женой. Попробовать синдром детства, то есть впечатления, которые остались с детства, отношения к супругу, который на схеме родителей, попробуйте его выключить в себе. вспомнить, что я сам или сама в детстве клялась себе и обещала, что так я никогда не буду разговаривать с детьми, как разговаривала со мной моя мама или мой папа. И с ужасом наблюдаю, что именно так я и разговариваю. Или что я никогда не буду так строить отношения с мужем. И тем не менее вижу, что они почему-то каким-то странным, роковым, я бы сказал, фатальным образом складываются именно так. И кажется, что в этом мире все как-то очень трудно изменить. Поэтому мы делаем попытки к тому, чтобы улучшать отношения. Мы делаем отношения, чтобы после очередного приезда Олега Геннадьевича Красунова наладить режим дня. Да? Есть такие попытки? Перестать кушать после 6, не ложиться после 10 раньше, не вставать после 6, раньше вставать. Но тем не менее, очевидный результат это то, что мы сползаем как будто в прежнюю колею и в режиме дня, и в отношениях, и в своих привычках питания. Да? И даже если мы получаем какое-то очень светлое знание, очень яркое, мощное знание, которое очевидно призвано сделать нас счастливее, мы делаем какие-то шаги, и потом опять возвращаемся на прежние позиции. Да? В отношениях это происходит еще более ярко, еще более болезненно. Потому что самым болезненным в отношениях является что? Когда они не ладятся. Это понимание того, что я их разрушаю собственными руками. Чаще всего собственными устами это чаще. Да? То есть ничего нет более опасного для отношений, чем слово, которое не воробей. Да? Но часто совсем не воробей, то, что вылетело. Да? И несмотря на то, что оно совсем не воробей, обратно не вернешь. Да? То есть уже остается. Ведическое знание говорит, что стрелы, они ранят очень болезненно. Стрелы, если человек на поле битвы, и стрела, она вылетела, попала человеку, например, в сердце или в руку, в горло. Но есть еще более страшное оружие, которое ранит еще сильнее. Это что? Слова. И последствия их, этих ранений гораздо труднее устранить. Особенно, когда эти слова произносит близкий человек. Почему? Почему слова близких людей самые болезненные? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, дайте.
Не знаю, что
вы. А? Болезненные точно знают, и все. Что?
Не готов к этим словам.
Что?
И не готов к этим словам близких людей.
Именно, не готов. Главное самое, и то, и другое правильно. Но главное то, что мы не защищены перед близкими людьми. Например, консультирую людей в отношениях, в вопросах воспитания детей. Я всегда пытаюсь объяснить родителям, что мы для детей, с одной стороны, теоретически мы должны быть самыми надежными людьми, которые дают самую большую защиту и покровительство, и безопасность. А в действительности мы, в то же время мы являемся самыми опасными людьми, потому что мы единственные люди на планете, против которых дети не умеют защищаться, против матери и отца невозможно защитить. 13-14 лет дети научиваются защищаться как-то. Но это внешне просто. На самом деле у ребенка нет защиты психической против отца и матери. Нет. Поэтому наши проявления эмоций, направленные на детей, особенно негативных эмоций, они разрушительны. Мы чувствуем это, мы даем себе обещание вести себя по-другому, держать себя в руках, быть более понимающими. И тем не менее сползаем все равно в эту колею. Поэтому вопрос стоит очень остро, на самом деле. Вопрос о чудесах, в семейных отношениях стоит очень остро. Потому что если человек не допускает мысли или идеи самой о возможности изменения отношений или изменения себя в этих отношениях, то в лучшем самом случае он просто придет к заключению, что это моя карма, то есть или судьба. Знание ведическое популяризируется уже много лет, и люди используют его, к сожалению, тоже не всегда в позитивном контексте. То есть, кто бы, поднимите руку, кто бы хотел быть кармой, которую надо отработать для своего близкого человека. Поднимите руку. Кто бы хотел с такой идеей встретить родного человека, любящего, и понять, что просто меня надо отработать. Представьте, что я лектор, которого надо отработать. Я приехал счастливый, думаю, тут полезное, как бы я могу людям быть чем-то полезен, а вы говорите, ну понятно, еще одного надо отработать, посидим 4 вечера, отработаем, он свое отработает, да, проговорит здесь 12 часов, мы свое отработаем и разойдемся. Больше приезжать бы не хотела, честное слово. И представьте, мы берем, в какой-то момент мы вздыхаем глубоко и говорим, ну, видимо, это мой крест. Кто бы хотел быть крестом, которого несут? Кресты где нужны? Куда их носят обычно? Это мой крест, его несу. Я несу свой крест. Моя семья — это мой крест. Моя дочь — это мой крест. Мне надо поднять дочь. Мой муж такой, как он есть, это мой крест. Это моя карма, надо отработать. Тебя надо отработать. Хотели бы быть в таком положении? Нет. Но мы почему-то назначаем на такие должности своих близких моих. Мы вздыхаем и говорим, ну, горбатого могила, да. И это мой крест, и такая же судьба. Да? То есть мы не верим в то, что близкий человек может измениться, или стараемся изо всех сил его менять. Это одна из проблем. То есть мы хотим изменить близкого человека. Знаете, почему нам хочется изменить близкого человека? Просто потому, что у нас нет веры в то, что мы сможем принять его таким, как есть однажды. Говорится, что большинство браков распадается не потому, что... Или много браков, скажем так, насчет большинства не буду утверждать. Не потому, что близкий человек себя как-то дурно вел, или он имел какие-то низкие качества, или был аморален в своем поведении. Очень часто женщины, например, заявляют своим адвокатам или в суде, что она больше не может так жить, а так больше не могу жить, потому что я в этом браке не приемлю себя саму. Я в этом браке больше не нравлюсь сама себе. То есть, ну, человек, в принципе, хороший. Но я уже больше не могу с собой такой жить. Мне не нравится то, какая я стала. Да? С тех пор, как мы вместе с этим человеком. Я хочу себя другую, я хочу другую жизнь. Иногда такие очень часто звучат, не знаю, насколько это на Украине в практике, там вот в бракоразводных дел часто звучит такая фраза, но в Европе, на Западе, которую, конечно, нельзя брать за образец, я не хочу, чтобы это так прозвучало, это не ориентир. Но это показатель. Да? То есть люди не столько не удовлетворены своим партнером, сколько не удовлетворены тем, чем я стал в результате общения с этим человеком. И печаль — это то, что я не верю. У меня нет веры, что я бы мог, ну, что брак встал в такую колею, отношения приняли такую форму, уже, можно сказать, механическую. Да? Что я не могу больше измениться в этих отношениях. Я не могу быть с этим человеком другой. Или мужчина говорит, я не могу быть с этой женщиной другой. Сколько раз мы себе давали обещание, что мы будем лучше относиться к близким или изменим свои отношения, поведение. Не будем говорить вот таких фраз. Мы, например, вы можете прямо сегодня понедельник, женщине здесь дать обед торжественный перед портретом, перед флагом украинским, портретом президента. Что вы никогда не будете говорить фразу «я же говорила». Никогда. Кто может, кто смелится. Сможете, да? Точно? Это очень трудно. Это очень большое подвижничество для женщины. Почему? Потому что мужчина совершает ошибку, говорится, и он очень уязвим в момент, когда он совершает ошибку. Женщина хочет быть его доброжелателем. И не зная, что самая недоброжелательность большая, это указать мужчине на ошибку, которую он совершил, еще раз указать на нее, значит, сделать больно ему еще раз. Она может сказать эту фразу, чтобы показать, что я твой доброжелатель. В контексте «я же тебе желала добра». Да? «Я же тебя любила вот 15 минут назад сильно, сейчас уже меньше». Вот. Поэтому говорилось, что чтобы приехать сюда, надо повернуть сразу вот, после светофора направо. Да? А ты сказал «я знаю» и поехал прямо. Да? В результате мы оказались на другом конце города. Вот. А сигнал уже начался. Когда мужчина вдруг понимает, где он, оказался, жена произносит волшебную фразу, да? «Я же говорила». И мы знаем, то есть вы знаете эти фразы, эти слова, которые не стоит говорить близким людям. Например, ну, я уже на протяжении 5 лет пытаюсь объяснять себе, кстати говоря, мне надо целый зал собрать, чтобы себе объяснить, как разговаривать с женщиной надо. Так как-то поддержка ваша лучше чувствуется. Что никогда не надо женщине, которая находится в эмоциональном каком-то таком состоянии, тяжелом, когда она обеспокоена или удручена, или находится в унынии, или какие-то другие эмоции переживает негативные. Есть золотое правило. Никогда женщине не надо объяснять, что ей так себя чувствовать не стоит. Да? Есть такое правило. Говорится, Когда у женщины плохое настроение, больше всего меньше всего на свете она нуждается в том, чтобы кто-то ей объяснял, что так себя чувствует нет оснований. Верно? Но тем не менее, я почему это знаю? Мой опыт особенно болезненный, потому что я не только это слушаю, а я еще это и объясняю людям Латвии, Литве, Ирландии, да, Эстонии, теперь вот на Украине. И когда я сам это делаю, я в ужасе. Когда с моих уст срывается фраза, что «Подожди, я же стараюсь». Мужчина пытается убедить, что он делает все, чтобы вы были счастливы. И при этом вы почему-то в плохом настроении. Да? Зная даже эти вещи, изучая их на семинарах, люди говорят, нам эти семинары невыносимы просто становятся со временем. Почему? Потому что я столько узнал, что теперь вообще жить не могу. Да? Олег Геннадьевич Трофенов в Ригу приезжает с 2002 года. И женщина говорит, я знаю аудиторию, это и моя аудитория в том числе, потому что когда-то доктор Трофенов представил меня аудитории, и у нас завязались тоже отношения, тоже пошли семинары, связанные с ведическим знанием. И спрашивая некоторых участников прежних семинаров, прежних лет, о том, почему они больше не приходят на семинары к Олегу Геннадьевичу, некоторые говорят так, ну а что я вот? Приду на семинар, Олег Геннадьевич спросит меня, ну как вы? Да? Как ваш режим дня? Да? И что я ему отвечу 5 лет спустя? Да? И 5 лет бестолочи объясняли, что тогда не ешь, тогда не вставай, да? С мужем так не разговаривай, да? Так себя не веди. Лекции слушай женщины, да? Лекции слушай об обязанностях женщины, а не об обязанностях мужчины. Да? А мужа не надо подкладывать об обязанностях мужчины. Да? Диск «Секреты гармонии в семье», закладочка, не книга, да? Закладочка «Обязанности мужчины». Да? Я ведь все это знаю. Слышал это давно. Да? Мужчины, в 2003 году я слышал, что не надо со своими молодыми сотрудницами вести задушевные беседы, потому что это вид измены, и с одноклассницами переписываться на одноклассники.ру или... Да? Извините, все, кто это делает. Да. Просто такую свободную битву. Мне предупреждали, что это очень сильный удар наносит по отношениям. И тем не менее мы это делаем. Это очень сильно разочаровывает, и когда человек теряет, получает знания и не может его практиковать, он вынужден либо разочароваться в себе очень сильно, как в том человеке, который может применить это знание, либо он начинает ставить кресты на знания на самом. То есть он начинает искать в лекторе изъяны какие-то, он говорит, там лектор, у него лексика какая-то такая ненормативная, или он там ошибки допускает, ударение не туда ставит. То есть, другими словами, о чем может знать, что может хорошего умного сказать человеку, у которого нет прописки, который звонит Жванецкий, да? Что может об отношениях сказать человек с такой фамилией, да? Это все равно, что я бы вам правила дорожного движения преподавал. Вы сказали бы, ну что такое, с такой фамилией человек может преподать о правилах дорожного движения, да? Не фамилия нарушающая, что совсем можно говорить. Поэтому, если мы оказываемся неудачливы в применении знаний любой сферы, из любой сферы, то есть мы терпим там неудачи, то эти неудачи, они мешают нам в следующий раз снова слушать знания или получать какие-то рекомендации и советы. Другими словами, груз прежних неудач мешает нам в жизни измениться, потому что когда-то мы пытались хотеть больше, когда-то мы пытались стать лучше, когда-то мы хотели на новый уровень поднять наши отношения с близкими. И потерпев неудачу, мы решили, что либо с сознанием что-то не так, может быть, оно сильно ведическое и не работает в 2009 году, да? Потому что в Индии оно работает, например, а здесь не работает, да? В Индии хорошо вставать там, рано утром, там солнце рано встает, а у нас зимой оно встает в 8. Поэтому у меня подъем вместе с солнцем, я встаю всегда по солнцу, да. В январе 8 часов, это здоровый режим жизни. А вегетарианство, оно нереально здесь, потому что здесь холодно, например. Да? Человек начинает искать какие-то обходные пути. Не потому что он не хотел бы, это знание применить в своей жизни, а потому что он не верит, что оно применимо в его жизни, или не верит, что я квалифицирован к тому, чтобы, да, Или это знание не очень адаптировано, оно не подходит нам. Или я безнадежен. И как делится аудитория в этом плане, да, на такие две группы? Угадайте, кто считает, что знание хорошее, а вот только я не могу его практиковать, женщины или мужчины? Молодцы, абсолютно верно. Знание лепко, замечательно. Знание просто великолепное, но я... У мужчин как дела обстоят? Наоборот, чаще всего. Я-то в порядке. Вот лектор. А он сам во сколько, кстати, встает? Этот, который советы дает, 12 советов, у него как самого там статуса его семейный в порядке? Поэтому, на самом деле, если мы не имеем веры в то, что может произойти что-то экстраординарное, то есть то, что выходит за рамки, ну, скажем, научно обоснованного, логичного, привычного, обыденного, то мы, по сути, не можем ничего изменить в своей жизни, потому что опыт ваш говорит, что вы такое в семейных отношениях. Например, женщина, которая много лет подряд пытается наладить свою семейную жизнь, ей не везет, и те встречи, то общение, те свидания, они не дают ей воодушевления, они, наоборот, отнимают его. И ей кажется, что, в принципе, это уже ее судьба. Видимо, мне так, как русские говорят, на роду написано. Да? И мы очень быстро тенденция к тому, чтобы посчитать, что я обречен под разными соусами. Или просто на роду написано, или кто-то меня сглазил, еще один вариант модный есть, последний, может быть, лет 30, ну, 20, наверное. Сглаз, поэтому так много в газетах, вот, московских раньше было, да, там, снимаем порчу глаз, избавляем там чего-то, снимаем венец безбрачия газовой сваркой, режем, газорезкой режем венец безбрачия, да, все другие всякие практики, потому что люди очень склонны верить в то, что фатально, как бы, что вещи, происходящие в моей жизни, фатальны, потому что я столько раз предлагал усилия, и они не увенчались успехом. Или если люди более образованные, они говорят, это карма, они идут к астрологу, астролог говорит, да, у вас Сатурн находится в седьмом доме, никакого шанса нет у вас, ждите после 70 лет, по такой позиции брак после 70 лет, вы будете счастливы в браке, человек будет несколько старше вас, если будет жив. Поэтому... У нас нет, как бы, у нас оптимизм убывает. Посмотрите, люди чем старше, тем меньше они, менее они романтичны. Кто самые большие романтики и кто больше всего верит в чудеса?
Дети.
А почему? Вы тоже верили. Вот я уверен, что кто-нибудь из вас пел в своем пионерском детстве или в каком-то другом детстве песню. Ребята, надо верить в чудеса. Ялый парус, правда, гордо верить. Сейчас это тут где-то, да, было же? Фильм, по крайней мере, был снят на Черноморском, на южном берегу, да, Крыма, по-моему, Алые паруса. Надо верить в чудеса. Но почему мы с течением времени перестаем верить? Почему? Что, в первую очередь, что мешает?
Опыт.
Действительно, опыт. Опыт показывает, что как-то происходят больше не чудесные вещи, а обычные вещи, да? Ученые, они не могут объяснить чудеса. Почему? Потому что чудеса не систематизируются, их трудно. Да? Но согласно медическому знанию, чудеса происходят по определенным законам. Для этого есть основания. Поскольку мы этих законов не знаем, если в нашей жизни происходит что-то хорошее, например, удалось встретить человека, который действительно то, что принято сейчас называть родственная душа, да? Ну или раньше называли половинка, человек удалось встретить. Но поскольку он считает, что это просто какое-то случайное сведение, что это не мы, ну, тут нету ничего обоснованного, значит, это, скорее всего, недолгосрочно, понимаете? Если что-то случайное, то это как вот радуга в январе. То есть мы не можем рассчитывать, что на следующий день будет радуга, и потом через неделю радуга. Это какое-то недоразумение, какая-то аномалия просто, да? И мы эту аномалию называем либо удачей, либо везением просто, и все. Но ведическая концепция чудесного отличается от понятия «повезло», или просто на удачу, или везет дуракам, еще есть такая, да, формула. Везет дуракам, то есть это как бы надо быть дураком, чтобы сильно придавать значение чему-то, в чем тебе повезло просто однажды, да. То есть не факт, что тебе будет потом всю жизнь так вести, да. То есть, скорее всего, нет. Но ведическая концепция чудесного состоит в том, что С человеком могут происходить вещи, которые он может, может не иметь объяснения им, но тем не менее за ними стоят вполне обоснованные законы природы, пусть даже тонкие законы, которые движут событиями в его жизни, которые помогают ему достичь чего-то большего, чем то, что он достиг, которые помогают развиться человеку. И какое самое большое препятствие, согласно ведическому знанию, что является самым большим препятствием к тому, чтобы мы могли поверить, что изменения возможны? Изменения вопреки опыту. Изменения вопреки опыту моей жизни. Какие-то светлые изменения. Да? То, что мы называем чудеса. Когда в нашей жизни что-то происходит, что для нас счастливо, радостно, но оно не, мы не можем ничем это объяснить, да, обычно, или мы не видим явных причин, или считаем это незаслуженным, да, мы считаем, что это чудо. Какая главная причина, как вы думаете, почему? Какие есть подозрения у вас? Почему нам не верится, что, что опыт не показывает полной картины моей жизни? То есть мы верим, что опыт показывает основную картину моей жизни. То есть вот какой был опыт всей моей жизни, как говорится, большинством голосов. Вот, например, из 10 ситуаций в 9 происходило так. Значит, это то, из чего надо исходить, да, в своих дальнейших решениях. Правда же? А какую-то единичную ситуацию, которая была, может быть, светлой, да, может быть, она была радостной, обещающей счастье, человеку способность раскрыться, самосовершенствоваться, но это было скорее исключение из правил. Да? Что мешает, как вы думаете, что мешает принять всерьез идею о том, что изменения возможны вопреки опыту?
Страх.
Страх. Да, опыт создает такой страх, да.
Незнание законов.
Незнание законов, да, еще.
Боль прошлого.
Боль прошлого, верно. Так, это тоже страх. Мы не хотим еще раз переживать боль, верно.
Разум.
Еще? Разум мешает, сам мешает поверить, разум.
Собственные убеждения.
Собственные убеждения, что это так. Но они тоже построены на опыте чаще всего, да. Я убежден, потому что это так. Как это есть формула, да? Этого не может быть, потому что... Да? Как звучит правильно, вы помните? Потому что этого не может быть никогда, да? Все. Этого не может быть. Скажу вам по секрету, что форма жизни, в которой вы находитесь, хотя она вам кажется, ну что это за что форма жизни? Что-то как-то странно так все называется, что форма жизни. Да? Как один хороший знакомый нас говорит, когда кто-то обижается на женщину, он говорит, ну, перестаньте, это просто такая форма жизни. И он как бы с теплом говорит это, но, не знаю, вас, наверное, это не очень, да? Это действительно, даже самое, женщины могут говорить про мужчин. Смело, это не обидно, на самом деле, не должно быть обидно. Форма жизни. Ну, мы с тобой привыкли, что форма жизни, это, например, бактерии там, инфузории. Нет, это тоже форма жизни человека. Так вот, оказывается, что... Представьте себе, что веды говорят, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. 8 миллионов 400 тысяч форм только разных. Из них 400 тысяч форм это гуманоидные формы. То есть, ну, вот, руки, ноги, голова похожи на нас. Так. Туда включаем и дикие племена, неандертальцев, да, людей невысокоразвитой культуры, людей, у которых не очень высокий уровень сознания. Развитых людей, духовных людей, святых людей, жителей высших планет, мудрецов. Это все эти 400 тысяч форм жизни входит. И из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, 400 тысяч это получается чуть меньше полмиллиона, значит, одна, что, 16, да? Правильно? От общего количества форм жизни. Только вот этот узкий канал форм жизни, группа форм жизни, гуманоидный человек, да? Из них, из этих 400 тысяч, может быть, несколько десятков, имеют возможность к тому, чтобы моделировать свое будущее, моделировать свою жизнь, то, что мы называем воображением или верой. В астрологии, например, воображение и вера оцениваются по одной и той же территории. Один и тот же, одна и та же зона, так называемый дом, второй дом, показывает в карте, как у вас. Да? Я помню, в своем школьном детстве была такая фраза: дурак дураком, ни ума, ни фантазии. Ну, воображение совсем, дурак дураком. Фантазии нет, значит, человек не развивается. Нет веры.
Поэтому говорите, что только у некоторых форм вы к ним относитесь на 100%. Причем, вот тут, кстати говоря, форма жизни в женском теле – это потенциал больше к воображению и фантазии. Создавать что-то такое, что, чего не может быть в этом мире. И когда с этим миром соприкасается мужчина, он начинает делать вещи, которые действительно до сих пор не решался делать. Поэтому, согласно законам психики, женщина является хранителем самых светлых мечтаний, надежд, чаяний, которые позже может воплотить женщина, мужчина, извиняюсь. Есть такая хорошая очень история, возможно, вы ее слышали, когда один знаменитый стрелок, который путешествовал по всей Индии, стрелок из лука, он побеждал всех других стрелков, получал призы, призвания, грамоты. И так он обходил всю Индию, город за городом, вызывая на состязание других умелых стрелков. И однажды он пришел, проходил мимо деревни, даже не собирался туда заходить, через лес. И с ужасом обнаружил, что весь лес, деревья в этом лесу, практически каждое дерево, на нем нарисована мишень, и в этой мишени в десятку попавшая стрела. И других стрел нет. Везде, где есть мишень на дереве, везде стрела, это стрела прямо в десятку. С дрожащими коленями он уже подошел ближе к деревне и видел все больше и больше таких мишеней, чем ближе подходил к ней. Зашел в деревню, понял, что это крах его, так сказать, стрелецкой карьеры, да, что он поражен, повержен, что теперь мне просто надо встретить этого человека и признать свое поражение, что я не самый лучший во всей Индии стрелок. Он пришел в деревню и так очень аккуратно стал расспрашивать у жителей деревни, а кто это вообще, кто у вас здесь такой живет, умелый стрелок, почему о нем не знают в других городах, почему он такой не требует славы, признания. И они сказали, да, просто эта девочка 7-летняя, она подумала, о нет, это просто уже, это невыносимо будет, просто это позор. Я должен буду признать поражение перед ребенком, еще и девочкой добавок. Как же мне быть? Но был человек разумный, смиренный, понял, что тут как бы не стоит обращать внимание, сколько лет и как, кто. Надо просто оставаться джентльменом, отправиться и признать свое поражение и выразить уважение как более опытному стрелку этой девочке. Он нашел ее. Она делала цветочные гирлянды. И он говорит: я пришел, чтобы выразить вам свое почтение, восхищение. Я узнал, что это ваши стрелы везде, мишени в самой десятке. И признав его, я бы хотел просить вас о милости раскрыть секрет того, как вы это делаете. То есть не как делаете, каким образом вам удалось достичь такого мастерства, кто ваш гуру, кто вас обучал в стрельбе. Она сказала, на самом деле все очень просто. Меня этому научила мама. Боже мой, еще. Их вообще лучше, да, мама научила. Она говорит, я очень просто делаю. Просто я беру лук, стрелу и стреляю, куда попало. А когда стрела попадает, я вокруг нее рисую мишень. Есть такой хороший шлягер советский. Я тебя слепила из того, что было. А потом, что было? Да, ты полюбила. Как самое лучшее. Поэтому ресурс женщины в способности отключиться от опыта. Это сила женщины. Игнорировать опыт. И видеть больше. То есть сначала взять мужчину, а потом вокруг него нарисовать десятку. Понимаете? Взять мужчину и сделать из него попадание в десятку. И это высокий очень талант. Это тот талант, который, если девочка развила эту способность видеть таким образом, то она самая счастливая в жизни, может быть. И в одной книге я прочитал такое интересное объяснение этого феномена. Говорится, что женщина имеет три глаза. Третий глаз есть, три глаза. Одним глазом она видит мужчину таким, как он видит сам себя. Вторым глазом она видит его таким, как его видят окружающие, но этот глаз минус 8 обычно. То есть он очень плохо видит. Да. Окружающие говорят, ну ваш муж не прав. А что женщина в этом случае включает? Она думает, если я скажу сейчас друзьям мужа,
скажу, да, действительно, он не прав, да, то тогда потеряю мужа. Если я скажу, что он прав в этой ситуации, то тогда мы потеряем друзей. И что женщина говорит? Минус 8, это согласна. Она говорит, ой, вы знаете, я в этом ничего не понимаю. Я вот в этом не разбираюсь совершенно. Такая вот мудрость. И третий класс женщины, говорится, он видит мужчину таким, каким его вообще никто не видит, даже сам мужчина, представляете? Но это если... Вы понимаете, что здесь может быть два режима видения, да? Женщина любит, и женщина уже, да? Ресурс свой исчерпала любви. То есть она может его видеть тоже таким, как его никто не видит. И всем об этом рассказывают, чтобы они увидели. То есть когда женщина обижена, она тоже третьим глазом может так все видеть мистически. Видеть такие недостатки, которые, в принципе, никто не замечает. Она их может акцентировать. Поэтому такой ресурс есть. В человеческой форме. Так? Но! Среди всех гуманоидных форм способность создавать и моделировать свое будущее очень сильно, чудесным образом, то есть совершать чудеса, по большому счету, существует только в одном месте во всей Вселенной. И веды говорят о том, что 14 уровней, планетных уровней существует в этой Вселенной. И мы с вами находимся на среднем уровне, 7 уровне. Это планеты земного типа, 2 системы планетные такие есть. Так вот, оказывается, есть во всей Вселенной только на одном уровне, в двух планетных системах, и только в гуманоидной форме люди могут делать нечто больше, чем их обрекает их прежняя судьба, понимаете? Все остальные формы жизни, это просто прямое следствие моих прошлых поступков, все больше ничего. Это может быть хорошее следствие, может быть настолько хорошо, что вроде бы даже и что-то тут мечтать нечего. Бывает, что люди так живут, они говорят, а что тут мечтать, все уже есть у нас. Какие подарки, да? И анекдот, когда в квартиру, да, звонит Дедушка Мороз и говорит, здравствуйте, ребятушки. Выходит мужчина такой, лысой головой, большой цепью. Говорит, а ты кто? Он говорит, я Дедушка Мороз. Он говорит, ну иди Мороз тогда. Говорит, вы не поняли, я вам подарки принес. Он говорит, подарки нам? Ну ты точно отморожен. То есть нет фантазии, у них настолько все может быть благополучно, скажем так, нехорошо, благополучно, что представить, что мне еще что-то нужно, человеку очень трудно. И есть такие районы во Вселенной тоже, они счастливые, это очень высокий уровень Вселенной. Вот замечательные отношения, замечательный климат, замечательное здоровье, замечательная форма тела, красота. И даже не приходит в голову, что можно чего-то еще желать. Там тоже как бы, там все чудесно и обыденно, понимаете? Это целый раздел ведического знания, каким образом человек может вознестись в следующей жизни на планеты более высокого уровня, так называемые райские планеты. Но представляете, эти люди воспринимают, эти существа, скажем так, их называют полубогами, они воспринимают реальность тоже обыденной, ну как бы чудесная у них обыденная, потому что от него никуда не деться, понимаете? Если бы каждый день у вас чудес, например, если бы у вас холодильник был бы сделанный фирмой, которую создал Игорь Кио, то есть вы его... Открываете пустой, закрываете, открываете, он полный. Знаете, как вот шкаф Игоря Кио, да, ты закрашиваешь, там что-то есть, да. И нет никаких проблем. Но, может, первый день бы вы этим восхищались, второй бы день показали всем знакомым, да. Но со временем вы приняли бы это как норму. Хотите, докажу почему? Потому что в 81 году вам, чтобы позвонить мне в Ригу просто, вам надо было послать мне телеграмму, да. Какую? Вызываю на переговоры ТЧК там 27.09.11.00 ТЧК вызываю на переговоры ТЧК. И я должен был идти, понимаете, в этот день на телеграф. Да? Ну, многие здесь помнят эти картины. Да? Встать там в очереди, там, девушка соедините, девушка кричит, вам 11-я кабина. Я бегу в кабину. Да? Вы тоже стоите в кабине, там, 12-й, 9-й. И мы с вами разговариваем. На это уходит полдня. Да? Сейчас вы что делаете? Просто встаете вежливо, идете в фойе, набираете номер и говорите с любой точки на планете. Он скажет, да что вы тут рассказываете? Вы для этого семинар собрались, чтобы рассказать, как мобильный телефон работает? Я не для этого, а для того, чтобы рассказать, как вы обнаглели. Насколько вы обнаглели, когда чудесное происходит, а вам оно кажется обыденным. Абсолютно обыденно все. Как приклад, да. В Египет поездка. Сейчас ты почти оскорбление, если кому-то подарить плевку в Египет. Опять в Хургаду, что ли? Я что-то там не видел, да. Для некоторых из вас, может быть, не знаю, как тут что-то я дела не помню. Поэтому, понимаете, есть территории, где даже чудесное становится обыденным, потому что они обречены на него. Живые существа обречены на обыденное, но на чудесное. Ну, там все происходит лучше, чем у других. Там все происходит благоприятным образом. Там нет страданий, нет болезней, нет старости. Для нас это было чудесно. Особенно для тех, у кого здоровье не очень хорошее. И стали, боже мой, вообще, как здорово, а? Никаких болезней. У нас даже если у самих нет болезней, они есть у наших близких, мы страдаем за них. Мы переживаем за них. А есть области во Вселенной, где никогда не бывает болезней. И тем не менее, у этих людей жизнь скучная, у этих существ жизнь скучная. Почему? Нет чудес в их жизни, в их жизни все обыденно, понимаете? Потому что чудеса это когда это способность менять что-то еще более в лучшую сторону. Способность вообще что-либо менять. Да? Ну, как бы в худшую это много ума не стоит, да? Не требует. Обычно в худшую, если совсем никак не можешь худшую изменить, просто дождись, само изменится. Просто ничего не делай, само изменится, вот такой принцип. В худшую сторону очень легко изменить положение дела. Это касается семейных отношений. Для того, чтобы семейные отношения ухудшились, или отношения вообще мужчины, женщины, друзей, дружбы, что достаточно делать? Просто их не поддерживать и все, не культивировать, и все. И сами собой придут в упадок. Сами собой. Мужчине что надо делать, чтобы отношения с женой? Просто не звоните весь день, и все, они уже ухудшатся. 3 дня подряд не звони. Познакомился, не звони неделю. Ухудшишь автоматически. Хотя сам будешь думать, хорошая девушка, хорошее было свидание, все получилось. Просто не звони неделю, все, все испортишь. Все, чего ты достиг при первой встрече. И женщины это всего мира, она это знает, насчет звонка. То есть в семье тоже очень много есть действий. Например, приди, молчи, способ, как испортить отношения. Приди, просто не разговаривай с женой, все, весь вечер. Если нас спросят, что и почему ты не разговариваешь, говорит, ничего, все нормально, вот так, все. Ну, хороший способ. Женщины согласны? Ничего такого страшного не сделал, просто пришел, молчит, сел, телек включил, смотрит. Спрашиваешь, что с тобой? Ничего, нормально. И так весь вечер. Все. К концу вечера уже женщина будет на грани серьезного, ну, по крайней мере, серьезного напряжения психического. Есть даже такая поговорка, что если мужчина с мужчиной молчит, это не проблема. Есть такая смешная поговорка, что вы можете просидеть друг с другом на телевизор 3 часа молча и при этом остаться друзьями. Не проблема, правда? Ну, сидеть на ухе, что такого. Теперь поставьте 2 женщины, 3 часа сидят в телевизоре молча. Представили? Вообще непонятно, что с ним происходит. Почему они живы до сих пор обе? Непонятно. Да? Молча сидят такие просто, телек смотрят в одну сторону, знаете, молча. Да? Представили, хорошо? Вы и женщина рядом сидите. Вы же и рядом женщина. Поэтому есть много способов, как испортить отношения. И очень немного, как их улучшить. Ну, то есть, например, много, но они требуют усилия. Для того, чтобы отношения разрушились, не нужно ничего. Практически ничего не нужно делать. Поэтому чудесное доступно только в человеческой форме жизни. И только здесь, вот где мы с вами родились. Я не имею в виду, ваш город замечательный. Здесь тоже. Но имеется в виду на Земле, на планетах Земного типа так говорит. Поэтому у нас уникальное местоположение, чудесное, и уникальная форма жизни, она тоже чудесная. Но теперь я вернусь к вопросу, который я вам задал. Почему же мы не можем этим ресурсом воспользоваться? Этот ресурс называется разум. У человека есть разум, способность его направлять дальше, чем находится граница вашего опыта, то есть за пределы границы вашего опыта, понимаете? Разум, те, кто слушал лекцию Олега Геннадьевича Тарасунова, это особенная структура, особенная система нашего тонкого тела, которая связывает нас с каким-то определенным чем? Видом счастья. Да. И если разум слаб, то он связывает нас только с тем счастьем, которое нам известно в нашем опыте. Понимаете? Только в рамках нашего опыта. Я помню, как мы с моим братом старшим засыпали, и такие были у нас сессии мечтаний. Собственно, он в основном мечтал. Я помню, что он мечтал, будучи еще старшеклассником, о том, что у него будет кондиционер, у него будет видеомагнитофон, это был 80-й год какой-то, да? и у него будет Волга. Да, ну, на Украине это еще актуально, но у нас сейчас лучше на Волге не ездить на самом деле. Лучше не выезжать в светлое время суток, если не хочешь потерять уважение и друзей, лучше на Волге не ездить. Он об этом мечтал. И самое страшное, что его все эти мечты, весь список его мечтаний, он реализовался к 30 годам. Это даже не самое страшное было. Самое страшное то, что ему дальше жить еще надо было как-то, понимаете? Когда наши мечты, которые мы делаем в рамках доступного нам опыта и понимания того, чего мы можем, да, то мы достигаем эти мечты достаточно быстро. Вы достигли этого. Вы достигли больше, чем даже успели заметить. У меня есть слайд-шоу специально, собранное из фрагментов реальности советской, да, то есть там очереди в магазины, там продуктовые магазины, одежда, в которые люди ходили. В Латвии это очень актуально, потому что там люди еще больше успели заесть, чем здесь. Здесь у вас все нормально, я могу его не показывать, в принципе, то же самое, никого не хочу обидеть. Архитектура у вас такая же, как и 20 лет назад. Дома у вас супер просто подходят для этого. Да, поэтому вы, наверное, не так чувствуете разницу. Но речь все равно идет о том, что изменения происходят, мы их не успеваем замечать. Из-за этого мы не можем оценить сам процесс чудесного, как оно происходит. Мы, в принципе, сосредоточены на том, что не произошло, понимаете? Больше. Мы больше сосредоточены на том, что все так, так вот это. А вот, а что вы говорите, магазины? Конечно, магазины шикарные сейчас. А зарплаты? Вот теперь опять не слава Богу, да? Теперь не слава Богу, теперь будем о зарплатах мечтать. Будьте осторожны. В Зимбабве люди мечтали о больших зарплатах. Они хотели стать миллионерами. И стала вся страна. У меня есть одно слайд-шоу. Я не уверен, что сейчас хватит времени сразу его показать вам. О желаниях. В стране появились деньги. Они, кстати говоря, тоже называются долларами. Видимо, по желанию жителей, скрытым желанием, мечтанием. Но из-за большой девальвации, эти деньги, они обесценились настолько, что туалетная бумага стоит дороже, чем пачка долларов в Зимбабве. То есть, как бы, туалетная бумага и деньги стали на один уровень. Количество листов в рулоне и количество бумажек почти стало одинаковым. И качество бумаги тоже близкое, понимаете? И мальчику на улице дают охапки денег, такие пачки, и люди в магазин ходят с чемоданами. А брюки стоят, например, брюки обычно стоят 72 миллиона долларов. Даже миллиард там, в какой-то этап, да. Яйцо стоит 100 миллионов. Три яйца просто куриных стоят 100 миллионов там. Вся страна миллионеры, их желание сбылось. Их желание сбылось, понимаете? Зарплаты что надо, вы миллионеры. Но теперь вот упустили еще один момент. Что-то ничего не купить на эти миллионы. Поэтому мудрый сказал, бойтесь своих желаний, да? Бойтесь своих желаний. Поэтому очень важно оценить то, что мы должны... Человек разумный, это человек, который на самом деле должен оценить эту энергию, потенциал совершенных чудес. И как сознавать их, каким образом он сознает? Он сознает то, что он хочет в первую очередь, свои желания. А когда он свидетельствует исполнение своих желаний, он должен понять, что он как бы имеет определенное настроение благодарения за это. Не сентиментальное, а просто здоровое, нормальное. То есть мои желания исполняются, это здорово. Стоит успокоиться, и для того, чтобы в этом процессе быть гармоничным, попробовать исполнить желания других живых существ, которые находятся рядом. Такая практика была, мне рассказала моя клиентка. Она шла по городу, это было Тбилиси. К ней подошел мужчина сзади, обратился девушка, она подумала, что, видимо, просто человек там с какими-то приставаниями, но он очень вежливо извинился, сказал, что, вы знаете, у меня такая ситуация, мне очень сильно помогли люди, жизни, они практически спасли мне жизнь. Вот. И они ничего с меня не попросили. И они просто сказали, что ты должен выйти на улицу города однажды, остановить человека, который тебе более-менее будет симпатичен, и просто подойти и сказать, любое ваше желание я готов исполнить. Представляете? И он говорит, я вам предлагаю выбор, ну я не могу, я совсем как бы, я не Бог, но я предлагаю выбор. квартира в Тбилиси, шикарная работа или поступление в любой из вузов в Тбилиси. Она молодая женщина была. Вот. Она подумала, она уже была к тому моменту, по-моему, замужем разведена. У нее была квартира. Она подумала, зачем мне квартира. Работа ее вполне устраивала. Нет, учеба, да, она уже закончила институт. Она говорит, да, я хотела бы хорошую работу. И потом ее этот человек устроил в какой-то исследовательский институт, то есть очень такую элитарную среду, где очень интеллигентные люди, какой-то там бюджетный проект какой-то, где все блага были по тем временам в советском государстве. И человек, я прожила 10 лет в идеальном окружении для себя, да, в идеальной среде, ни в чем не нуждается абсолютно, просто потому что ко мне подошел человек на улице и решил исполнить мое какое-то желание. На самом деле здоровой психики человеческой заложен механизм, что если человек оценивает то, что все желания исполняются, он сначала реализует исполнение своих желаний, да, и позже он понимает, что это невкусно. Ну, то есть это, ну, это уже неинтересно. Что гораздо интереснее, что? Исполнить чужие. И это суть духовной природы человека, то есть служить другим. А как, скажите, пожалуйста, еще можно служить? Вот если я говорю, знаете что, я вам хочу послужить. Вот, я решил вам сейчас вот на столе здесь танцевать. Да, вы говорите, ну как бы приятно, что вы хотите послужить, но мы, в общем-то, не готовы к такому служению. После лекции послужить. Да? Отличительной чертой настоящего служения является то, что неплохо узнать у людей, которым вы служите, да, что они хотят. Вот. Есть хорошая поговорка, в интернете мои друзья нашли. Эта женщина всегда жила ради других. Именно поэтому все другие выглядели такими загнанными. Узнаете ситуацию, да, свою жизнь? Близкую, знакомую, по крайней мере. Да? Есть люди, которые служат другим, и вот им, с ними ничего нельзя сделать. Полицию не вызовешь. Если тебя не можешь, вы не можете крикнуть, помогите, служат. Да? Но иногда хочется. Почему? Потому что человек служит так, как он считает вам нужным, правильно? Если бы я сейчас вам решил, да, я хочу вас от всего сердца угостить. Я привез из Риги вам угощение. Пожалуйста, в студию приз, да, и вносят два таза с устрицами. И начинают раздавать придамам. Я говорю, угощайтесь, кушайте. Да. И вы смотрите, что это такое, еще шевелится там, да? Как бы чуть ли не квакает. Да. Я говорю, кушайте, кушайте, это мое любимое блюдо. Я вот везде езжу, всех угощаю. Вы не поймете такое служение. Хотя оно может быть дорогостоящим, и я вез, берег, в холодильнике вез, специально заказывал контейнер. Понимаете, это служение означает неплохо бы узнать, что тем людям, которым мы служим, что они хотят. И очень трудно правильно служить другим, исполнять их желания, если вы никогда толком не пережили исполнение своих желаний. Вот в чем дело. Если всю жизнь вам одевали шапку такую, как маме нравится, да, и покупали туфли такие, какие она считает хорошими, например, да, или друзья вам дарили керамический подсвечник, это один из самых непопулярных в мире подарков сейчас, попал как бы в хиты худших подарков, керамический подсвечник, да, с одной из самых бесполезных, не вписывающихся почти ни в один интерьер, да, и уродливых вещей часто, да, керамический подсвечник. То есть, когда люди нам делают то, что мы не хотим, мы еще хуже понимаем свои желания. И, в принципе, действуем по этой же схеме. У нас в Риге сложилась такая ситуация, мне рассказывали мои клиенты, люди достаточно состоятельные, там всегда предприниматели и банкиры, что в этой среде на день рождения принято дарить конверты, чтобы все успокоились, потому что никто не понимал, что он сам хочет, вроде бы, и окружающие тоже не понимали, как ему служить. И просто был такой негласный договор, что надо положить в конверт $400. Это 200 латов, $400. И абсурд этой ситуации заключался в том, что конверты с течением времени возвращались к хозяевам. Не распечатанные. То есть можно дойти до такого бессмысленного служения другому. Поэтому почему человеку важно верить, что он может выйти за рамки, за пределы в своих желаниях того, что входит в его опыт. Это позволяет особенным образом служить другим. То есть на самом деле нам хочется для близких своих людей, людей, которые дороги, делать чудеса, а не делать просто обычные вещи, правда? Нам хочется делать чудеса, Но мы не очень понимаем, как это делать, потому что мы не всегда, мы сами не понимали, чему бы нам в жизни хотелось. Чтобы мы хотели такого, что выходило бы за рамки привычного или рамки того, что можно. Если помните, было у Карцева и Ильченко, у них была такая хорошая очень, как сказать, интермедия, когда человек на складе на Советском, помните?
Да.
Человек пришел и говорит, он говорит, а пожалуйста, что вы хотите? Это склад, да? Что вы хотите? Он говорит, а что можно? Да? А что можно? Он говорит, все. Да? Человек в шоке просто. Он не понимает, как себя вести, да? Говорит, туфли белые, ему говорят, да, пожалуйста, сколько пар? Он говорит, белые туфли, повторяет, не верит. Ему говорит, да, пожалуйста, сколько? Он говорит, а они белые. Человек начинает сомневаться, представляете? Так если человеку сказать, что он, что желание человека является законом во Вселенной. Желание является законом во Вселенной. И у вас возникает вопрос, эти туфли белые, это правда так? И что этому мешает? Опыт. Но опыт, почему этот опыт, почему он имеет такую большую силу? Я вам попытался объяснить. Из всех форм жизни, через которые, согласно ведическому знанию, проходит человек, эволюция, да, своим сознанием, воплощается в разных формах жизни. Из всех районов Вселенной, только фактически несколько форм жизни человеческих. И только один уголок во Вселенной маленький, две маленькие планетные системы, они сравнительно маленькие. Это место, где чудесное возможно, где оно реализуется. Опыт остальных жизней на протяжении миллионов лет, тысяч воплощений, нам говорит о том, что ничего изменить нельзя. Например, собака ничего не может изменить вообще в своей жизни. Абсолютно. У нее даже нет такого ресурса. У нее есть переживания, есть эмоции, есть, возможно, даже воспоминания, ученые говорят. То есть она эмоционально уже живет. Но нету самого главного, самое главное отличие, у животных нет способности мечтать. Этого нет. Думать о чудесном. Думать, что произошло что-то такое, чтобы выходило из ряда вон вообще рамок моей собачьей жизни. Этого нет. Поэтому давление опыта многих жизней подряд, не только этого, и этой жизни, понимаете? Если бы этой, еще можно было бы справиться. Если женщина, например, на протяжении 35-40 лет не могла наладить свою личную жизнь, она, конечно, может сделать вывод, что это крест, судьба, карма. Но дело не в этом. Давит не это. Давит опыт, прожитый в тех формах жизни, в которых ресурса исполнения желаний нет. Его нет. Никого не волнует твои желания. Большинство форм жизни желания никого не волнует. Вселенную не волнует. Либо животное что-либо отрабатывает хорошую судьбу, это высшие уровни Вселенной, либо отрабатывает плохую судьбу, низшие уровни Вселенной. Вот в последнюю очередь там задают вопрос, что ты хочешь, потому что никого не волнует. Ни в идеальных условиях, ни в трагически исполненных страданий условиях. И время идет, дамы и господа. Каждую минуту эта жизнь, человеческая жизнь, она не самая продолжительная во Вселенной, да? Средняя. Хотя мы воспринимаем ее так же, как воспринимают жители высших планет. Но самое важное, что, по сути, эта жизнь предназначена для чудес. Человеческая форма жизни, согласно ведическому знанию, предназначена для чудесных изменений, а не для просто проживания, несения креста. Не просто для отработки кармы. Это очень оскорбительно говорить, что человек должен отработать карму, и это суть его жизни. Карма отрабатывается в шикарной форме. Вот там два слушателя на стенке висят по бокам цветов. Это часов. Надеюсь, они не искусственные. Кажется, живые. А может быть и нет. Наверное, нет. Тут есть существа в воздухе микроскопические, которые просто отрабатывают свою карму. На улице кто-то нюхает толпы, тоже отрабатывает свою карму. Кто-то вступает в бои там, тоже отрабатывает карму. И все отрабатывают карму. И форм жизни, в которой просто тупо отработать карму, поверьте, хватает, помимо человечества. Поэтому если вы брать, отрабатываете карму, то извините, тогда такие отношения, они не очень далеко ушли от животных. Хотя вроде звучат хорошие термины. Карма, отработать, мой крест, да? И разумеется, у нас есть какие-то последствия. Разумеется, большая часть нашей судьбы представляет последствия действий прошлых жизней. Согласно тому типу тела, которое мы получили, Мы имеем определенные обусловленности, ограничения. И именно это часто нас раздражает в близких людях. Верно? То, что, ну, сколько раз я тебе говорила, да? Жена говорит. А зачем же ты столько раз говорила, если уже на сотом разе поняла, что ничего не изменится? Зачем ты продолжаешь говорить? Этот вопрос не задавала себе, нет? Никогда? Не задавал вопрос, почему после сотого раза, что ты говорила, он продолжает делать так же. Два варианта. Полный дебил. Второй вариант — издевается. Да? Третий как бы не дано. Да? Если самооценка женщины повыше, она тогда считает, что дебил. Если пониже, думает, что, наверное, я не заслужил, просто издевается, наверное, он недоволен мной и так далее. Какой третий вариант?
Она не верит в его изменения.
Именно. Именно. Она не верит в изменения. Почему? Потому что она не верит в свои изменения. Почему? Потому что говорится, что для того, чтобы испортить отношения, достаточно нужны два человека. Как англичане говорят, it takes two to tango. Нужны двое, чтобы станцевать танго. Вот пробовали танго в одиночку станцевать? Вальс можно, танго — это травма черепная будет у вас. Там есть такие движения, что если женщина одна их исполнит, она поедет в трамплин. Поэтому нужны двое, чтобы испортить отношения. Достаточно одного человека, чтобы их исправить. Верите? Не верите. Нет, слышали много раз, но не верите, не хочется одному. Женщина говорит, а что я одна должна тут все? Он будет себя вести так же, как и вел, а я должна начать перед ним состелиться вообще. Да? Есть анекдот про женщину, которая так читала, не очень хотела одна меняться. Муж пришел домой, выпивший сильно, и зашел в коридор и говорит, кто дал мне хозяин? Она ему как дала, упал, лежит. Ну, как бы, она не поверила, что он изменится. Соседка заходит и говорит, а что там у тебя Васька лежит в коридоре? А она говорит, а он у меня хозяин, где хочет, там и лежит. Поэтому у нас есть тенденция быстро дать близкому человеку, как бы, пройти его в нокаут, не дожидаясь, пока он сильно изменится. Пусть он хозяин, пусть там и лежит, как хозяин, где хочет. Поэтому опыт, негативный опыт, он убивает отношения, вы знаете это, да. Почему? Мы встречаем человека, и мы верим, что он самый хороший в жизни, что он нас делает счастливым. Но неизбежно каждый человек делает ошибки какие-то, его судьба каким-то образом проявляется так, что мы из-за этого переживаем, страдаем. Это может быть просто временное влияние планеты. Просто Сатурн временно подействовал 20 лет на вашего мужа, и все. Всего 20 лет, у него период действия 20 лет. Вот. И на 21-м году, хотя человек вот такой раз, по законам астрологии, после Сатурна, Меркурий, это очень живая планета, интеллектуально развитая такая, как человеку чувство юмора, живость, молодость, да. Но вы уже не видите этого человека через 20 лет, правда? Таким. На вас давит опыт, да. Сатурн ушел, он говорит, пожалуйста, забирай своего мужа, он больше не будет занудой, он больше не будет тормозить, не будет, я не знаю, мрачным, холодным, невосприимчивым, равнодушным, то есть такие влияния Сатурна. Радуйся жизни, мы говорим, не хочется радоваться больше всего. Не очень-то и хотелось, мы говорим, а не очень-то и хотелось, нет. То есть даже когда происходит изменение, обусловленное с прежним опытом, она отвратительным образом портит отношения, согласны? Такой хороший психолог, который глубоко изучал медицинские знания на основе его, пишет книги, они доступны тоже на Украине, Джон Грей. Он рассказывает историю, когда он принес своей супруге, у них очень хорошие, чистые, красивые отношения человек, очень обладает высоким знанием, принес жене, как такой супружеский намек, новую сорочку красивую, шелковую. Вот. Жена взяла сорочку, открыла комод, положила ее и пошла дальше. Он человек воспитанный, который занят был, он прожил в ашраме, как монах, да, в юности 9 лет, обученный контролю чувств. Ну что, ладно, хорошо, ничего. Хорошо, прибывает это. Ну ладно, ничего, хорошо, проехали. Вот, если это проехал, он взял себя в руки, получил определенный опыт. Для мужчин это печальный опыт, отвержение. Отвержение – это самое болезненное, чтобы нам труднее все переносить в любой сфере. И занялся счастливой работой, занялся йогой, медитацией, все эти вещи владел, все виды мужского счастья были в его руках. Он включил все краны, сказал, ничего, переживем без этого, в конце концов, это не самое важное в супружеской жизни. Все замечательно. И так увлекся, что за пару недель даже забыл об этом инциденте. Даша возвращается домой, открывает дверь, играет тихо музыка, зажжены свечи, и жена выходит в этой сорочке. Как вы думаете, он реагировал? Как вы бы отреагировали, мужчина? Да не очень-то и надо, все же нормально. В пику. То есть в отношениях это характерная беда, что когда мы сталкиваемся с негативным опытом, а потом нам снова предлагают возможность быть счастливыми, мы оперируем к прежнему опыту. Я говорю, нет, ты меня же так просто не подсадишь на это дело. Я так больше уже не попадусь, все. Да? Мы стараемся быть осторожными. Смотрите, там, где, в общем-то, не только нет смысла, это даже опасно, это значит обидеть близкого человека. Человек мог совершить однажды ошибку, да? Но вот этот опыт, неспособность избавиться от него, то, что еще называют неспособностью к прощению, он давлеет настолько, что когда уже все хорошо, все наладилось, и человек, например, осознал свои там какие-то ошибки и так далее, и просто начал себя вести должным образом, мы начинаем наказывать близких людей. Как инерция, как опыт просто. Ну, ты со мной так сделал, в конце концов. Поэтому говорится, что в семье опыт, на самом деле, опыт ошибок близких людей, это самое разрушающее, точнее, память об ошибках. Да. Но это тоже опыт, память — это опыт. Является одной из самых разрушающих сил. Что самое тяжелое — это багаж, который мы несем часто даже не из этих отношений, а еще из прошлых. Из позапрошлых, из детских, да, из детства. Поэтому навыком является, вот это самым важным навыком является возможность поверить, что несмотря на опыт, да, ребята, надо верить в чудеса. Да. Несмотря на опыт, пережитый мной, в первом браке или там в детстве, или первые 10 лет, когда у мужа был период Раху, еще одна веселая планета, она может сделать человека удивительным в своем поведении, в своих идеях, да, проявлении характера. Удивительный человек становится еще. Только ленивый не подкрутит ему виска за спиной. Да, да. Так удивительно становится, сам для себя иногда. Так есть тут планеты. И когда период кончается, человеку нужно кто-то, кто бы не считался своим прежним опытом, кто принимал бы его не как влияние планеты, а как живого человека, или нового человека, или на новом этапе жизни. Но очень редко можно встретить. Очень можно редко встретить. Почему? Потому что у нас нет веры, ну, вообще в изменения на самом деле. Вера в изменения, выходящие за пределы нашего опыта. И в целом, наша судьба, она... Мы всегда решаем в судьбе дилемму между тем, что говорит нам опыт, и между тем, что говорит нам... наш разум, о том, как мы можем быть счастливы. То есть есть какое-то... У нас есть знания, нам могут писания, или святые люди, или люди разумные. Они могут нам сказать, что таким образом действуют гораздо счастливее, чем так, как действуете вы. Например, сказать мужу, я же тебе говорила, это приятно. Оно помогает реализовать негативные эмоции и свое разочарование в связи с тем, что вы... Вместо Днепропетровска оказались в Донецке, хотя ехали в Днепропетровск, например. Просто он пропустил один поворот. Так бывает, особенно за рубежом, на Западе бывает. Пропустишь один поворот, окажешься в совершенно другом месте. Это приятно сказать человеку что-то, что позволяет скинуть на него негативные эмоции. Но не факт, что это сделает семейную жизнь счастливее, правда? Не факт. Поэтому борьба между опытом и верой, или вот этим пониманием чудесным, что могут быть исключения, которые не вписываются в прежде опыт. Она видна в ведическом понимании, она видна как борьба между концепцией ума и разума. Да? То есть разум — это стремление к счастью. И поэтому анализ ситуации любой и действий ваших, в том числе и в отношениях, лежит в плоскости счастливого и несчастливого. Если я знаю, что если с мужем разговаривать в надменной форме, то это не сделает счастливым. Если, например, вы можете узнать о сегодняшний вечер, хотя если с трудом поверить, что если мужчине одновременно высказывать проблему и эмоции, то он просто в конце концов начнет скандалить. Разговор закончится ссорой. Если одну проблему высказывать без эмоций, мы можем принять. Если высказывать только эмоции, например, мне грустно, мне одиноко, обними меня, мне как-то плохо, как будто черная туча надвинулась. Такое просто непривязанное к ситуации. Мы тоже можем принять. Знаете почему? Потому что у нас работает или центры психические, которые воспринимают информацию логически и решают проблему, или которые воспринимают эмоции. А у вас работают одновременно обе без проблем. Женщина женщине может сразу выдать ей истерику вместе с проблемами. И другая женщина ее выслушает и поймет и скажет, я понимаю совершенно. Но если так сделать с мужчиной, это все равно, что вот хотите проверить, как это работает, попросите мужчину взять вашу шпильку, засунуть в розетку и постоять минуту. Вот это будет мужчина, демонстративно, он будет мужчина, который слушает проблему и эмоцию. И потом не удивляется, почему мы не хотим поговорить. Женщина говорит, мне надо поговорить с тобой. Сегодня вечером вы узнали, что счастливо, на самом деле счастливо, ведет к счастью, мужчине излагать проблемы без эмоций, не сопровождая в речи и саму проблему эмоциями. Счастье, это счастливо. Или говорить только об эмоциях, не трогая никакие внешние аспекты. Текущий экран, там отколовшаяся плитка, старые обои, да? Здоровье мамы, там что-нибудь такое. Узнали. То есть я вам сказал, вот плоское счастливое и несчастливое. Очень просто. Действуйте так, будьте счастливы. Действуйте так, будьте несчастливы. Но мы почему-то делаем часто наоборот, против счастливых. Почему? Потому что существует другая плоскость. Приятная, неприятная, нас она больше иногда интересует. Я понимаю, что так счастливо, но так неприятно мне говорить. Я хочу так вот поделиться полностью с мужем. Что-то я с Мариной делюсь, я к Марине прихожу, говорю, Марина, все меня это просто достало. Этот кран, который вечно течет, эта плитка отколовшаяся, это старая боль. И так я говорю с эмоцией, она говорит, я тебя понимаю. А что ему-то понять, трудно что ли? Я говорю, ну это другая форма жизни. Настолько другая, что даже головной мозг устроен по-другому. Мы будем это разбирать с вами. Понимаете? Это просто надо, даже не можете поверить или понять, примите просто и все. Ну не хотя бы поверьте, да. Вот эта вера, она лежит в сфере разума, вот на вертикальной оси, счастлив или несчастлива. Если поверил человек, принял настоящее знание, он может быть счастлив. Не факт, что в процессе ему будет приятно это делать, но он будет счастлив. Мы бы все с вами, конечно, хотели находиться в этом секторе, правда? Извините. Сектор, который дает возможность переживать то, что ведет к счастью, да? Сейчас. Который ведет к счастью и при этом приятный, да? То есть это то, что мы называем самым счастливым браком. Вот здесь вот уголочек, да, счастливо, приятно. Правый верхний угол. Но не всегда у нас есть на это ресурс. То есть судьба. Если долгое время человек действует, исходя только из приятного, он в конечном счете может оказаться в левом нижнем уголке в своей жизни. Когда в его жизни больше не происходит и несчастливые, и неприятные вещи. Вы видите такие судьбы прямо здесь, в городе иногда. Непонятно, что в жизни человека вообще осталось. Да, просто с куском лыжной палки. Как у него, как зонд у него, да, то есть там зондируют контейнер на предмет наличия там тары, да. Внешне это не выглядит и несчастливо, и неприятно. Ужасно, на самом деле. Но каким-то образом человек пришел к этому. Бывают семьи такие, где уже непонятно, почему люди живут вместе. Оно уже там и исполнения долга нету, и ни о каких чувствах не идет речь, и блага никакого нет, даже от того, что люди остаются вместе. Блага нет. Статистика говорит, что из трех браков, по-моему, это американская статистика, если я не ошибаюсь. Из трех браков один брак распадается там, в течение какого-то. Есть еще более грустная статистика. Не факт, что два оставшихся брака лучше, чем то, что распалось. Они бы могли бы лучше распаться, понимаете? Не факт. Я не приехал, чтобы сюда, как у вас не сложится идея, что я приехал пропагандировать идею разводов, но не факт, понимаете, что брак может быть. Вот в этом секторе женщина вообще не понимает, почему она в нем остается. Я думаю, что здесь на Украине женщинам не стоит долго это рассказывать и объяснять. В России тоже не стоит. Где каждую минуту одна женщина избивается своим партнером или любовником, или мужем, или каждый час убивается. Две женщины убиты уже в России по статистике, пока мы здесь сидели. И 120 избито женщин. В какой категории отнесете такой брак? Счастлива, она свой крест несет, она очищается таким образом. Это просто деградация, разрушение. Потеря бесценной человеческой жизни вообще впустую. Непонятно ради чего. В абсолютном невежестве.
Поэтому чудеса это означает, что даже если мне что-то неприятно, тем не менее, действуя так, я стану счастлив. Например, скажите, пожалуйста, мне, одинокой женщине, которая много лет не может устроить свою жизнь, ей приятнее думать о браке или приятнее не думать о нем больше? Приятнее не думать, потому что женщина, посмотрите, чтобы не... Кстати, это не так легко не думать о нем. Потому что природа, стремление к счастью все равно есть. Если определенный вкус счастья заложен в природе, и психика стремится к этому. Сознание стремится к этому. Но мы говорим, это неприятно. И что нам надо отвлечься? Женщины начинают работать очень сильно. Женщины, которые не хотят решать эту проблему умышленно, чтобы предупредить, они придумывают, что им надо учиться, стать самостоятельными, там, работать и так далее. Еще на одну работу и второе образование получить. То есть используются способы, как не думать, да? Как не думать о неприятном, о грустном, как не вспоминать. Такое впечатление, как будто если мы не будем это вспоминать, то оно само собой рассосется, как Кашпировский, да, когда-то был. Да? Что-то зарубцевалось, а что-то рассосалось, понимаете, это все. Даю установку, да? Даю установку. У вас зарубцевалось, у вас рассосалось. Да? Поэтому опыт, он может быть один, он может быть приятен или неприятен. Понимаете? Думать о счастье иногда очень больно. Согласны? Таите, таите. Не знаем мы никакие таити. Нас и здесь неплохо кормят. Вот философия. Да? Помните мультфильм про попугая? Чего нам про таити рассказывать? И что вы приехали нам про чудеса рассказывать? Нас и здесь неплохо кормят. Едьте в свою Ригу и там чудеса устраивайте. Да? То есть всегда у человека возникает деление, дилемма такая. Либо просто не страдать, как бы минимально не страдать, это ум, как бы стремиться к тому, чтобы не страдать, либо к тому, чтобы быть счастливым. Поэтому всегда есть отношения и браки, которые, ну, любой, к одной из категорий могут любые отношения быть счастливыми. Первые, где люди вместе просто, чтобы не страдать. Просто, чтобы не страдать. Но еще я буду с ним расставаться. 7 лет гражданского брака, там, и вот человек там никогда не сюда, и никаких чувств уже все пропали, вообще не понимаем, зачем вместе. Ну а что, одной что ли лучше? Одной что ли лучше? То есть идея, что главное, суть отношений, которые я построил, это не страдать. Так. А второй тип отношений, это быть счастливыми. Но не всегда счастливое находится в этом секторе, да, где приятно, в этом уголке, не всегда. Чаще всего наоборот, чем более счастлив человек, чем более любим, тем больше негативных эмоций приходится переживать. Здорово же жить с человеком, который не любишь, правда? Если его не любишь, никогда не переживаешь за него сильно. Например, я бы вам спросил, у вас есть любимый человек, например, ребенок? Вы сказали бы «да». Я говорю, вы сильно его любите? Вы сказали всей душой. А где он сейчас? Так, Бог его знает. Третий день не помню, что ли. Я говорю, вы за него не волнуетесь? Да что за него волноваться? Много таких, еще рожу. Вы бы поверили, что человек любит после этого? Нет. Потому что любить означает переживать массу негативных эмоций, то есть бояться потерять человека, стыдиться за него, когда он делает ошибки, стыдиться за себя, когда мы обижаем или причиняем страдания. Да? Гневаться, если он что-то делает другим или нам. То есть, чем более мы привязаны, чем более дорог нам человек, объект, неважно, тема, лекция, знания, тем большее напряжение вызывает это. Лекция, которая просто поездит по ушам, не вызывает никаких эмоций. Она потому что не касается вашей жизни. Я бы вам, например, сейчас стал бы рассказывать, как спариваются стрекозы. Это не вызвало бы особенных эмоций. Да? Потому что ваша жизнь от этого ни доход, ни отопление, ни успех, ни потомство ваше не зависит от того, как спариваются стрекозы. Правильно? Ни духовная реализация, ни ваше счастье. Ну, когда речь идет о самом важном, что в жизни для человека есть, да, отношениях, это всегда затрагивает, потому что это то, что нам дорого, то, что то, для чего мы живем. И материальный мир сам по себе, он очень сложен, вы знаете это. В нем все время есть какие-то проблемы, постоянные проблемы. Веды говорят о том, что он неизменно, постоянно причиняет человеку один из трех видов страдания. Либо внешние условия, холод, жара, снег, ветер, да? Либо другие живые существа, да, другие живые существа, причиняют страдания, бывает часто. Разные. Бывают соседи причиняют страдания.
Караоке у них, например. Вы пришли у нас. Вы по доктору Турсунову спать ложитесь в 9, а у них в 11 караоке начинается. Да? Прощай, доктор Турсунов. Да, прощай, ранний подъем. Они только в 4 заканчивают петь. У меня были такие соседи. На-на-на-на-на-на-на. Дурным голосом, как будто бы он дает динамик, но тут стоит. Дом старый, но изоляция не очень хорошая. Крутится быстрее земля. И так до 4 утра. Это называется страдание, причиняемое другими живыми существами. Но даже если вы построили вот такую вот стену бетонную от соседей, и даже если у вас ультратопление, которое запускается компьютером, есть еще одни страдания, от которых ни стеной, ни компьютером не защитишься, ни супергазовой колонкой. Что за страдания, причиняемые собственным умом и телом? Зуб начал посреди ночи болеть. Караоке победили, зуб начал болеть. Или вдруг показалось, что муж меня не любит. Или приснилось, как я его застал с другой. Вот другая виновата здесь? Нет. Муж виноват? Нет, он может быть самый верный человек на земле. Ум показал вам киношку такую, вы с ума сходите. Думаете, сегодня же пятница. Да? Нет, когда сны вещи надо? С четверга на пятницу? Да? Да? Или следующее, все, вещи, и все, ты нормальный человек, любящий муж, все, переклинило, понимаете, просто ум что-то показал, вот он страдания, причиняем собственному, что-то примерещилось, потом вы какую-то смс-ку странную увидели без имени там у него, да, или какой-то номер незнакомый у него в записной книжке, и все, понесло, дальше ум уже вас не отпустит, живьем не отпустит уже, живым никого не отпускает, он говорит. Вымотает всю душу, понимаете, себе и близкому человеку заодно. Поэтому постоянные страдания, так или иначе. Но есть один момент, что в этих постоянных страданиях есть один как бы позитивный момент. Это то, что если мы даже очень сильно страдаем, но при этом кому-то есть до этого дело, да, уже легче. Замечали? Не замечали, да? Все равно, а какая разница? Я страдаю, есть дело, нет дела. Мужчина на войну пошел, его там убивают каждый день. Он такой думает, ну и фиг с ним. Он говорит, а ты домой пишешь, дай мне до лампочки, что там дома. И здесь надо, главное, прорваться. Часто опыт был такой, мужчина на фронте чуть живой, то есть действительно каждый день рискует жизнью, и он выстаивает в этом аду. Но когда из его родины приходит письмо, что там больше нет никого живых, что человек, в принципе, он уже может на любой стороне фронта быть или нигде не быть. Он просто, у него нет смысла в жизни. Потому что нет для кого. Говорится, что трагедия для мужчины, деградация, это значит, что никому не нужен. То есть нет желаний, чьи бы я мог исполнить. Например, защитить и победить захватчика, там, победить армию страны, которая напала, фашистскую Германию, например. Да? Это, я бы даже умру, но я исполню что-то желание. Кто-то, пусть дети живут в мире, под мирным небом, понимаете? Для мужчин это мощный мотив. Умереть даже, но чтобы чьи-то желания исполнились. А для женщины в чем полная депрессия, деградация? Женщины, скажите. А? Нет чего? Некому исполнить мои желания, поэтому, в принципе, что желать-то? Все равно некому их исполнять. Могу сама исполнить, но нисколько радости от этого не будет. Вот что будет. Подарите себе букет цветов сегодня, поймете. Перед зеркалом. Хотя это хорошая практика, можно попробовать. Помогает. Но вообще-то приятнее получить от кого-то подарок, правда, чем от самой себя. Да, даже что там букет. Приготовьте сегодня себе вкусный ужин и наслаждайтесь. Женщина, умеете? Не, очень трудно. Женщина говорит, невкусно как-то. Сама себе приготовила. А можно подруге? Нет, одна ешь. Если хочешь быть здоров, ешь один в темноте. Армейская поговорка есть такая. Вперед! Наслаждайтесь, женщина. Ведь мне вкусно. Если для кого-то, то тогда вкусно было. Я как для себя приготовлю, мне всегда невкусно. Так вот я часто женщины говорят, я особенно путешествую, в гостях, хозяйки там. Так говорят. Хорошо, что вы приехали, есть для кого-то готовить. Какие есть вопросы у вас, скажите, пожалуйста? Выразите свои желания. Я понял, что я что-то актуальное говорил для вас здесь и в Петровске. А вдруг это только в Египте актуально. Какие вопросы? Есть у вас место, может быть, вопросы? Надо задавать вопросы, это счастливо. Я понимаю, что сейчас неприятно. Надо задавать.
хорошо.
Это сделать ваше
спину. Что тогда надо менять? С чего надо начинать? Ну, вера в чудо, как бы, если есть, то действия какие надо делать?
Действия таковы, что человек, если он верит в чудо, то он должен, это не просто сентиментальная концепция такая, да? Помимо того, что он верит в чудо, есть еще ряд принципов, которые помогают, однажды пережив опыт чуда, да, однажды пережив, сохранить веру на будущее и ценить то, что человек получил, как получил этот чудесный опыт. Но самое главное, сохранить веру в то, что этот принцип работает. Потому что многие люди получают чудесный опыт в своей жизни, например, в сфере целительства, медицины, да? Ученые это знают, что иногда человеку дают просто таблетку глюкозы сахарной, там нет никаких ингредиентов практически, да. Дают ему, говорят, что это последнее новейшее средство от какого-нибудь смертельного заболевания, он ее выпивает или проходит курс глюкозы, витамин С просто, да. И выздоравливает чудесным образом, да. Но есть одна проблема, что однажды пережив такой эффект, даже достигнув чудесного исцеления или чудесных совершений в своей жизни, человек потом теряет это и сползает на прежний уровень.
Как, да?
Вот то, как это удерживается, особенно в отношениях, мы с вами будем говорить на протяжении всего семинара. Хороший вопрос был, чтобы вам рекламную паузу устроить. Да, действительно, это не ответ, как бы, 5 минут от меня. Да? То есть я просто хочу, чтобы вы поняли, что то, что чудесное происходит в жизни, это факт. Оно происходило в вашей жизни, даже сейчас происходит. Я вам могу 100% сказать, оно происходит прямо здесь, сзади. Не пытаясь себе, повысить рейтинг сам себе, да? Обсуждение таких тем еще 20 лет назад было просто немыслимо вообще. Я пришел сюда, и трудящиеся, которые должны производить здесь, в городе Герой, да? Да. В индустриальном центре, то есть в городе, да? Начал говорить не о производстве материальных благ для общества, понимаешь, а о каких-то чудесах вообще, то много кто заинтересовались местные органы, правда? После первой же лекции. Все. То есть вы вообще на кого работаете? Как это писал? Какие чудеса? Только самоотверженный труд, да? Только самоотверженный труд рабочих и крестьян. Он приводит к чему-то вообще. Причем есть чудеса? Какие чудеса? Что это за пропаганда здесь такая странная? И вообще кто? Сказал, я астролог. А вы знаете, что астрология по определению энциклопедии это советская, это буржуазная лженаука. Значит, вы буржуазный лжеученый. Да? Вам сюда, пройдите, пожалуйста. Да? В принципе, веды говорят, что этот век, в котором мы с вами живем, сам по себе, он напрочь лишен вообще всяких даже намеков на знания, понимаете, о счастье. Это просто век, в котором люди ссорятся, грызутся просто из-за каких-то банальных, элементарных благ вообще. И в конечном счете говорится, что с течением лет прохождение этого железного века, то есть у него срок еще большой, хранение 427 тысяч лет, но уже намеки серьезные есть, что люди будут биться просто за воду питьевую, кусок хлеба, будут грызть друг другу глотки, что предсказано, что люди будут есть собственных детей. Аудитория говорит, да, ну это все ерунда. На сайтах, в интернете уже с 98 года опубликованы фотографии продуктов, которые легализованно продают в Таиланде, сделанные из частей тела нерожденных детей, консервы. $50 баночка. Эта информация уже там устарела, на 10 лет в интернете уже стоит фотографии, и продукты продаются уже больше 10 лет. Вот вам и конец Калиги, не надо даже ждать 427 тысяч лет, вещи происходят. То есть этот век сам по себе, это просто криминал информации, новости просто, наверное, разницы уже нет, да? У нас уже почти нет разницы между криминал информации и новостями. Включите, вводите в интернете, почитайте о кризисе, и вы поймете, что этот век сам по себе представляет. Вот это его, как бы, его натуральное состояние, естественное, этого века. А то, что здесь происходит, я не о своих лекциях говорю, я говорю о приезде Олега Ивановича Трусунова, других лекторов, Вячеслав Рузов, наверное, тут был или приедет наверняка. Да. То есть удивить людей, наделенных очень глубоким медицинским знанием, знанием, которые реально помогают человеку изменить свою жизнь. Реально способны сделать его жизнь чудесной. Это само по себе чудо, приезд этих людей сюда полностью вне расписания, понимаете? Не просто вне папиросов, вообще в этом мире. Этого знания здесь не должно быть по определению, потому что этот век не для того, чтобы люди счастливы становились, а для того, чтобы они деградировались. Просто это век раздоров называется. Да?
Верх раздора. Поэтому даже здесь происходит чудесное. Я вижу чудесное, потому что ничего себе, на мою лекцию пришли люди. Им не только пиво интересно, да, и там сериал какой-то. Они пришли послушать о медическом знании, они пришли послушать о чудесах, какие-то странные, романтики, наверное, да. В детстве задержались, да. Понимаете? Это само по себе чудесно, что мы здесь с вами находимся и слушаем это знание, что есть люди, которые распространяют такое знание, изучают его глубоко. Есть люди, которые слушают и практикуют это знание. Поэтому ваш вопрос, что делать, чтобы держать этот режим, да? Ответ в том, что практика чудесного, она должна быть ежедневной. Практические чудеса, это значит, человек каждый день должен иметь смелость сосредоточиться на том, что для него важнее всего в жизни, даже если оно в полном противоречии находится с его опытом. Вот это само по себе практика чудес. Я каждое утро должен встать, и мне должна быть определенная медитация. Потому что в моей жизни могут быть вещи, которые я хочу, чтобы они были, они могут быть, которые полностью вопреки моему опыту. Например, для человека тяжело больного, для него важна такая медитация, но она очень тяжелая, правда же? Потому что я и вчера так думал, и сильно ничего, так заметно не изменилось, я не встал, не пошел, там, человек парализован, там, или в коляске инвалид. Или что мой муж бросит пить, например, или что он начнет ко мне внимательно относиться. Да. Такой опыт чудес я могу вам поделиться. В Литве произошло, я читал семинары о воспитании детей, 12 ступеней, вот такой есть семинар. И одна мама, она приняла просто так искренне это. И начала тоже такие чудеса делать в жизни дочери. Чудеса такие, знаете, какие чудеса? Просто оставьте в покое дочку. Все это чудо для любой девочки. Согласны, женщина? Если вы зашли, в комнате все лежит, как оно лежит. Какое чудо для дочки, что мама такая зашла, такая, и ушла. Может такое быть? Или это чудо? Чудо. Если каждая горизонтальная плоскость покрыта какими-то предметами туалета, гардероба, косметики, карандашами и так далее. Такой тип детей, это естественно для них. То есть они никогда, для них уборка это непонятный вообще феномен, зачем это? Значит, потерять связь с реальностью, не видеть больше реальности. Понимаете? Вещи разложены в непонятных полках и вещах. Ты не понимаешь, где они, что с ними делать, и есть ли они у тебя вообще. Невозможно контролироваться. Только полное распространение по всем горизонтальным плоскостям состоит. И вот мама так решила, она стала так относиться к дочери, просто перестала, как дети говорят, подростки, грузить. Я сказал этим юношам, говорит, не грузи, не грузимым будешь. Библейская истина. Не грузи, не грузим будешь. Она перестала. Отношения сразу же потеплели. И следующее, она узнала, что надо культивировать эту идею чудесную, что надо, это один из факторов воспитания девочки, дать возможность ей любые желания позволить высказывать. Понимаете? Позволить ей высказывать любые желания, даже самые, кажется, запредельные. Запредельные ваши зарплаты, имеете в виду. Мы обычно желания позволяем детям высказывать в рамках 1/10 зарплаты, правильно? Что остальные 9/10 идут на газ, свет, там, на питание, да? Вот 1/10 ты тут можешь желать, да? Например, вот такая сумма, да? А если они выходят за пределы, то надо объяснить дочери, зачем тебе это надо, например, такое. Оно все равно у тебя будет валяться, например, там что-нибудь такое, да? Или ты неделю поносишь, а потом в тряпку превратится. Ну что это такое? У нас есть такие куча приемов, каким мы отучиваем детей желать. Почему? Потому что их желания выходят за рамки бюджета, 1/10 бюджета, да? Если мы допускаем 1/10 ребенка. Понимаете? Но это же абсурд. Причем не свой бюджет и их желание. Желание исполняется не силой бюджета родителя, не исполняется силами Вселенной, понимаете? Но наш эгоизм, желание исполнять желания детей, стремление исполнять желания детей и быть великими в их глазах, понимаете? Он нас доводит до идиотизма просто, что мы чувствуем, что мы не можем исполнить их, потому что зарплатка не позволяет. Мы начинаем детей грузить по поводу их желания, объясняя, что это глупое желание, или что оно неблагодарное желание, что у тебя еще сестра растет, ей тоже надо, что надо быть благодарным за то, что ты уже имеешь. Ну, тебе шапку купили, ходи в ней 3 класса, пока тебе кроссовки не купили. Шапку уже купили модную, теперь вот кроссовки только в следующий год. Да. Это абсурд на самом деле. И она эти все вещи приняла, она стала больше, она говорила так, примерно, что дочь, я тебе не могу исполнить твое желание, но вместе с тобой могу желать. Пробовали так, нет? А попробуйте. Сын говорит, я хочу компьютер. Папа с сыном идет, сын говорит, папа, я хочу мороженое. Папа говорит, я тоже хочу мороженое, а денег только на пиво. Скажите ребенку, что я тебе не смогу исполнить сейчас твое желание, но можно я с тобой буду желать? Как вы думаете, он скажет, не надо мне, да? Вы бы сказали так родителям? Да что мне ты будешь желать? Ты мне купил лучше, да? Не, ну я сейчас не могу, но я тоже хотел бы, чтобы у тебя были такие брюки или такие джинсы, там, не знаю, такой наряд, такой компьютер. Это так трудно. Только эго мешает, потому что мы хотели быть исполняющими желания, а кишка тонка оказалась, понимаете? И мы наказываем, мы волшебники наказываем тех, кто ждет от нас чудес, наказываем их, уничтожая их желания, представляете? И она завела такую шкатулочку, прослушав лекции, что надо культивировать, чтобы девочка могла желать на полную катушку. Это один из талантов, который можно дать воспитать женщине. Один из главных аспектов воспитания. Вам может показаться очень странным. Когда человек под западным влиянием находится, наверное, потребительской культуры. На него Америка влияет, там, в Латвии. Оказывается, девочке часть воспитания, то научиться желать без всяких пределов. Беспредел желаний должен быть у женщины. Почему? Потому что чем больше у меня желаний, тем больше мужчине места для подвига и все. И обычный брак, согласно медицинской концепции, обычный счастливый брак мужской, это в том, что женщина желает и испытывает удовлетворение от исполнения желаний. А мужчина удовлетворяет это желание и любуется этим. Любуется. Если хотите, я вам потом с точки зрения нейрофизиологии это объясню. Это не какие-то древние знания абсурдные. Это заложено в нашем устройстве головного мозга, мужского и женского. Это принцип. И она завела красивую шкатулочку, и в эту шкатулочку написали, на бумажках писали желания обе дочери и опускали туда, в эту шкатулочку. Папу не пускали, потому что это тип опасный. Это опасная форма жизни для такой шкатулочки. Он сразу все пересчитает на свою зарплату и всем объяснит, почему это желание неправильно. Хотя очень многие вещи могут вообще не быть связаны с зарплатой. Из желаний, стремлений. И когда они открыли, стали читать, то в записке старшей дочери, 15-летней, было написано: «Я хочу, чтобы семинары Руслана Нарушейджа проходили каждое воскресенье в нашем городе». Это 300 километров от меня, это Вильнюс. И женщина, которая, мой продюсер в Вильнюсе, женщина, которая организует семинары, она мне рассказала об этом случае и говорит, вот видите, так вот бывает. Она говорит, ну ладно, сейчас о делах. Как вы хотите вот прочитать нашей организации, прочитать семинар? Сколько у вас лекций? Я говорю, 24. Она говорит, мне надо довольно много, мне надо, чтобы половина была до Нового года прочитана. Так, значит, когда вы можете? Я говорю, так эти дни не могу, эти дни выходные могу приезжать. Она говорит, да, хорошо. Знаете что, говорит, получается на протяжении месяца каждые выходные вы у нас. То есть каждое воскресенье вы у нас. Она забыла уже про эту записку, только что. Она мне просто поделилась опытом и все. Но тут же это желание реализовалось на уровне менеджмента. То, чего прежде не было. Никогда в один город я не ездил еженедельно. Обычно раз, два, три месяца. То есть эти вещи происходят. Стоит дать человеку возможность правильно оформить свое желание. Правильно оформить. Все с ума сходят по фильму «Секрет». Кто смотрел фильм «Секрет»? Ну и что там такого нового узнали? Рыбаки и рыбки вам по щучьему желанию, как велению. Все это объяснялось всю жизнь, глубокая мудрость там через сказки народные, что человеку главное научиться желать. Если ты научился, чтобы печка сама, только научился, чтобы у тебя печка сама ездила, даже если это печка 4-литровым двигателем, то ты кто? А? Как персонажа звали? Емеля. Нет, Емеля тире.
Дура.
У тебя как бы желания не выходят за пределы того, чтобы у тебя печка начала ездить, да, то ты как бы немножко не сильно, да, в фольклоре статус высокий имеется. Дурак, ты как бы учись желать мудрее. Печка поехала. Ведра сами домой пошли. Брюки сами постирались. Хочу стиральную машину, как Олег Геннадьевич говорит, которая сама штаны снимает с меня. Такую мечтаю. У меня уже есть, которая стирает их, почти уже гладит. А вот еще такая, которая стирает, снимает их еще с меня же. Захочешь, так раз снял и тащил их в бак. Это моя мечта. Последний Bosch или там LG, да, последняя модель. И не шум, и без шума, чтобы я сам не заметил. И такую хочу. Чтобы снял, а я вышел с ботинок без штанов. Вот эта модель. Вот супер. Снял, я и не почувствовал.
Развешивает.
И развешивает потом сама. Да.
А потом же сама одевала.
И одевала. Видите, у нас фантазия работает. Понимаете? Поэтому культивировать это значит иметь мужество самим. На самом деле, когда девушка хочет счастливо выйти замуж, например, это желание очень здоровое. Девочка, она мечтает о прекрасном принце. У нас в Финляндии есть одна слушательница, такая, как сказать, заочная. Она не присутствует на лекциях. Ей 4 года, она верит в принца Аладдина, что у нее будет принц Аладдин. Она встает каждое утро, начинает рассказы о нем, там, что у нас будут дети, и всем знакомым рассказывает. Да. У человека четкая концентрация на определенном виде счастья. Ей плевать на то, что Аладдин – это персонаж из мультфильма. Понимаете? У нее будет принц Аладдин, и у нас будут дети, она говорит. Там сколько-то. У нее полная картина в 4 года, как все будет происходить. Мама этому не мешает. Но обычная мама реалистичная что сделает? На основе опыта она скажет, что Аладдин и все или и женаты, да? Или уехали в развитые страны на заработки. Да? В Украине остались одни имели. Так не говорят обычно женщины. Что... А где нормальный взять мужчин? Что вы тут вот рассказываете про чудеса? Во что тут верить? Во что тут? Не вы видели мужчину в Днепропетровском? Вот во что тут верить? Да? Где нормальные мужчины? Нормальных нет. Или женаты, или в Ирландию уехали у нас, как говорят. Это комплимент всем женатым мужчинам. То есть нормальных нет, остались или женатые. Я говорю, сколько вам конкретно нужно? Женщина говорит, вообще один, я говорю, наковыряю. Одного вам найдем точно. Пусть даже весь Днепропетровск опозорится, нету мужиков какой-то столько. Одного вам найдем. Главное, вы оформите желание. Да? Поэтому эти принципы знали из детства, но просто перестали верить в них. Да? Даже в советских песнях, в советском детстве, ребята, надо верить в чудеса. Но опыт очень тяжелая вещь. Это опыт, да. Это опыт Шарикова, понимаете? Шарикова, да, Булгакова. Душили, вы понимаете? Душили. Это наши ценности, понимаете? Душить. Даже если тебе дали уже чудесную человеческую форму, да? Знаете, в чем? Там есть своя философия скрытая. Тебе дали новое тело, в котором ты можешь больше, чем просто душили. Но они не верятся, понимаете? Все еще не верится. Время жизни проходит, время в человеческой форме жизни проходит. Время для того, чтобы человек мог желать, для того, чтобы он мог практиковать чудесное, получать исполнение своих желаний. И когда он их получает, человек он понимает, что открываются блестящие возможности для общения с другими людьми. Например, когда вы приходите в больницу, и знаете, человек тяжело болен, неизлечимо болен, или ему вот очень долго надо будет лежать в больнице, вам нравится у него сидеть? Вы обычно приходите и говорите, ну как ты, в принципе, уже знаете ответ. И знаете, что он это, ну как ты, слышит по 8 раз в день. Да? Ему надо делать вид и говорит, ну, немного лучше, там хуже что-то. Но на самом деле разговор-то о чем? Ни о чем. Человек лежит в больнице, вам неприятно, надо ходить, это родственник, надо ходить носить апельсины. Да? Врачи сказали, что тяжелый случай лечения там дорогой или невозможный, или хронический, или еще что-то, понимаете? А теперь представьте, что вам надо пойти в больницу к близкому человеку, который тяжело болен. И у вас есть ресурс какой-то, и ум вылечить. Какой-то ресурс. Ну, не с первого раза, не чудесное исцеление, а просто вот так, знаете, сейчас вы пойдете, и вам что-то дадут такое, или скажут вам какую-то секретную формулу, мантру, которую произнеся, вы человека сделаете более здоровым, ближе к выздоровлению. Как вы пойдете с большим энтузиазмом, правда же? С ним он скажет, чудеса возможны, иди к этому человеку. Он тяжело болен, иди с ним поговори, и он будет выздоравливать. Или улучшится здоровье. Совсем другое настроение. Когда мы сами верим в то, что возможен неординарный сценарий, выходящий за пределы опыта, неважно какого опыта, медицинской статистики, общего опыта положения экономической статистики, да? Экономического положения в Украине, да? Общего восприятия, настроения людей в Днепропетровске. Да? Я так прошелся мимо киосков вчера днем. Что-то так подумал, неужели вот так все тяжело. Люди такие странные, там вокруг киосков часто бывают. Думаю, как-то такая тяжелая атмосфера, как будто думаю, неужели придут светлые люди, думающие. Город как-то опыт показывает мне. Опыт мне вчера показал, я походил по микрорайону. Как-то не сильно здесь, но чудесно люди интересуются. Вроде бы. Ну, полный зал. Но в нашей аудитории здесь в этих условиях достаточно. Поэтому научиться жить с идеей о том, что чудеса возможны, это практика. Понимаете? И эта практика, она требует... Это нагрузка определенная. Потому что просыпаться каждый день с мыслью о том, что ты хочешь, Но чего по-прежнему все-таки еще нет, это требует определенной смелости, чтобы и сегодня еще этого желать. Гораздо проще уничтожить эту идею саму, эту мечту, да, и просыпаться каждый день спокойно, зная, что не в сказку попали, да, там принца ждать нечего, чудес ждать нечего. Да. Врачи сказали такой диагноз, значит такой диагноз, и все. Астролог сказал, что несовместимый, значит несовместимый. Тоже такой есть вид диагнозов. Да. Или сказано Сатурн в седьмом доме, значит жди до 70 лет, и все. И тысячи других вещей, которые нас обуславливают. И они очень быстро нажимают на кнопки вот этих прошлых жизней, да, что мы по-прежнему думаем, что мы в той форме жизни, в которой ничего нельзя изменить. Я вам говорю 100%, вы ошибаетесь. В этой форме жизни, в человеческой форме жизни, в принципе, это единственное, что вы должны сделать. Сделать что-то чудесное, а не просто руководствоваться опытом. Да, этот мир такой, как он есть. Но самое чудесное в нем – это отношения. Поэтому вера в хорошие отношения, вера в чудесное в отношениях является самым мощным, что на что человек только способен. Как говорят, вера в любовь. Да? Вера в любовь – это определенный вид гармонии. Веды они рассматривают разные уровни любви. Например, любовь друга и друга, двух мужчин. В ведах очень подробно описывается, как проявляется дружба. Это тоже вид гармонии, вид любви. Вера в то, что можно найти такие отношения, которые бы помогли мне в этом мире не то, что даже превозмочь, а в принципе почти не замечать всех тех проблем и страданий, которые здесь являются, с которыми мы сталкиваемся. В этом смысл отношений. И вместо этого мы часто пытаемся изменить материальный мир. То есть женщина скорее будет решать в современных условиях свои финансовые проблемы, чтобы противостоять материальному миру, да? Морозам, голоду и так далее. Она будет искать работу, образование, чем просто поверить, что может быть мужчина, который с удовольствием это сделает за нее. Ну, опыт сейчас таков. Женщине проще верить в свое образование и карьеру, чем поверить мужчину, который с удовольствием все это сделает и позволит ей учиться тому, чему она хочет, а в обществе делать то, что приятнее и радостнее для людей, а не то, что деньги приносит. Верите, что такое может быть? С трудом. Опыт. Вы говорите, тут в зале хорошо, вы тут загнали нас, зайчик маленький, подвергли гипнозу, показали картинки всякие, да. Тихо, музыка какая-то воздействующая на психику, наверное, генератор какой-то. Мы такие растаяли здесь, поверили в чудеса. Но мы же не можем у вас здесь в зале жить. В микроклимате, да. Нам вы, как Юрий Сергеевич Беляков из Таганрога, да? Знаете, такой персонаж, да? Да, он утром телевизор включает, человек, который разговаривает с телевизором. Ему говорят, доброе утро, он говорит, дура. Ты в Таганроге хоть раз просыпалась, он говорит. Да? Я говорю, доброе утро, я приехал рассказать вам о чудесах. Вы говорите, идиот. Ты бы подольше пожил, был в Днепропетровске вместо своей Риги, там, ты же разбавилась, там, как огурцы парниковые уже, там, чудеса у вас там, да? Понимаете, скептицизм такой, скептицизм просто. На чем? Основа на опыте. Поэтому выбирайте, жить согласно знанию о том, как стать счастливым, или знанию о том, что вы уже накопили как опыт. И жизнь в жизни, кстати говоря, не только одна жизнь. И жизнь в жизни опыт предательства, опыт одиночества, да? Опыт отторжения, опыт нелюбви, опыт равнодушия со стороны других людей. И жизнь в жизни. Но суть человеческой природы в том, чтобы сохранять веру, что он может строить отношения больше, чем то, о чем говорит его опыт.
Зачем тогда опыт?
Зачем тогда нужен опыт? Дело в том, что для того, чтобы живое существо, об этом говорит медицинское знание, могло здесь наслаждаться, ему нужен определенный ресурс, носитель, как бы, жесткий диск, на котором можно было бы пересмотреть фильмики заново. Понимаете? Сами наслаждения обычно кратковременны здесь. Согласны? Наслаждения очень короткие. Например, есть такие всякие шутки насчет того, что люди больше говорят об интимных отношениях, чем, собственно, их могут себе позволить. Да? В анекдотах, кино, воспоминаниях. То есть человек там в воскресенье что-то произошло, а потом мужчины обсуждают это целую неделю, там, как они поехали, как там было, и что там произошло, да. Хотя это было очень короткое время. То есть ресурс наслаждения, он только тогда полон, если можно записать это сюда и пересматривать много раз.
Понимаете?
А там есть один ресурс тонкого тела. Тонкое тело. Тонкое тело записывает в эмоциональном формате, в специальный формат, записывает впечатление этой жизни. Но нечаянно он записывает и негативный опыт. Нечаянно. Понимаете? И в какой-то момент его становится больше, чем позитивного. И человек это сковывает просто полностью. Понимаете? Поэтому говорите, что ум, он, человек должен контролировать ум своим разумом. Да? То есть он должен понимать, что в уме всякая информация есть, и позитивная, и негативная. Мне нельзя исходить из нее, в любом случае. Иногда человек, основываясь на том, что все было хорошо долгое время, он расслабляется. Да, есть такое в семейной жизни. Поскольку муж никогда, куда он денется, он муж с подводной лодки, в принципе, можно уже и не ухаживать за собой. Например, не следить за собой, можно к нему относиться просто так уже фамильярно, легко, то есть, ну куда, это же муж уже, что там с ним сюсюкать, особенно, да? Вот. С Сергеем Николаевичем на работе надо быть, ну, все аккуратненько, я слышу все, потому что человек там деньги платит там и так далее, да? И он может уволить в любой момент. А муж-то не уволит уже, то есть, ну, куда он денется? Ну, так, вот мама всегда говорит, вот так надо держать. Я так и держу. Да. Расслабился, взял, ушел. Да, раскладывалось, отношения перестали поддерживаться, принялись как данность. Все развалились, странным образом развалились отношения. Поэтому опыт, он может быть опасен как и позитивный, так и негативный. Негативный может блокировать человека к стремлению к новому, да, а позитивный может просто расслабиться, потому что все слишком хорошо. Поэтому, веды говорят, человек должен руководствоваться знанием. Для этого есть такая категория людей, которая называется наставник. Да? Этот человек смотрит на жизнь, не исходя из вашего опыта. Он свободен от опыта вашего ума. Да? И он говорит, тебе надо замуж женщине. Она говорит, так я уже пытаюсь, сколько вот я знакомился. Он говорит, неважно, как ты знакомилась и что там происходило, тебе надо выходить замуж. Все. Есть знания. Ты должна действовать так, так и так. Есть знания, как женщине построить отношения. Правильно. Я прочитал в метро в Киевском. Девчонки, работает! Да, так, это... Там 20 способов там охмурить, завладеть там и так далее мужчиной, да? И внизу, девчонки, работает! Встречать космический знак. Да, ведическое знание работает. Но оно все равно требует определенной веры. Для того, чтобы человек почувствовал огромный подъем сил, ему мало встать два раза полпятого. Два дня подряд встать полпятого и почувствовать огромный духовный подъем, и все раскроется тайно, и пройдет гайморит. Немножко сентиментальное такое восприятие, правда? Необходимо делать это какое-то время. Чтобы делать какое-то время, нужна вера.
А как отпустить желание?
Как отпустить желание?
Не циклиться.
А, важно, в смысле, не подавлять их?
Не
привязываться
к результату.
Не привязываться к результату. Кто случился такое?
Как нам сразу вставать, а мечтать о чем-то?
А, что... Вставать утром вы имеете в виду и ждать, что вот сейчас все произойдет?
Да.
Есть один секрет большой. Один большой секрет. Для того, чтобы человек мог остановить негативный опыт и включить как бы маховик в другую сторону, то есть как бы перестать руководствоваться опытом, а культивировать новые желания, новые стремления. То есть верить во что-то, что выходит за пределы его опыта. Верить чудесно, так? Нужно время. Потому что этот ресурс опыта, он очень такой тяжелый в форме, многослойной форме. Как вот бывает, вы хотите снять краску, чтобы, не знаю, клеить обои. Ты пробовал такое? Снять всю старую краску, которая была на стене. А у вас дом 52-го года, например, да? И там столько слоев всего, да, что вы уже отчаялись просто это все смыться, скрести. И вот старый опыт негативный, он очень многослойный. Он сложен из очень многих тысяч и миллионов впечатлений, неудач, боли, отвержения и так далее, понимаете? Его не так легко соскоплить, нужно время. И поэтому получается, что вы с одной стороны перестаете руководствоваться прежним опытом, но новый опыт счастливый еще не пришел, понимаете? Вы уже не спите 4 часа утра, но вам все еще тошно ходить по квартире среди спящих тел, правда? Одиноко вообще совершенно как встаете и думаете, господи, где же тут счастье-то? Все спят, на улице темно, холодно, через 2 часа на работу надо уже собираться. Поспала бы, хожу как дура, и сижу я, желаю всем счастья. Какое же тут счастье-то? Тошно, да? между этим моментом, когда вы уже перестали спать и еще, то есть, да, и еще не почувствовали счастье, этот период самый сложный, согласны? Да? Человек, например, который прекратил практику мясоедения, например, да? Но еще не почувствовал всех благ этого. Там нужно время, потому что тело очищается, уходят токсины, которые создают зависимость и потребность. Потребность создает, например, в сахаре, мясе, различные вредные продукты. Да? Не то, что они отсутствуют, а те токсины, которые до сих пор остались в крови, и они создают эту зависимость. То есть человеку надо время, чтобы, например, выпить их просто, чтобы пить большое количество воды и перестать хотеть вредного для себя продукта. Понимаете? Сам продукт создает себе рекламу. Что делать в этом промежутке? Вот в чем самый важный вопрос, правда? Женщина говорит, чтобы мне расстаться с человеком, который, в общем-то, в моей жизни только прожигает зря. То есть у меня просто старею рядом с ним, и больше ничего не происходит. И дождаться прихода нового человека, который позаботился обо мне, который был бы моей родственной душой, моей половинкой, был бы моим счастьем. Мне придется пережидать этап одиночества. Что мне делать? Вот я сойду с ума. Поэтому я не готова туда, я не готова терпеть этот этап одиночества, тем более, что вы плохой астролог, не можете сказать, сколько его надо терпеть. Поэтому я останусь лучше с этим человеком. То есть, я боюсь, что я когда отплыву от этого берега, да? Да, чуден Днепр при ясной погоде, да? Вот, и редкая птица, да, поэтому. Я доплыву до середины и пойму, оттуда я уже далеко. Эти отношения закончились, а туда еще далеко. Вот ужас-то где, правда? И в какой-то момент я даже думаю, а я не плыву ли вдоль Днепра? Просто, надеюсь, доплыть до берега. Да? Мы сейчас уже вдоль плыву, такое впечатление. Плыву. Старого уже не видно, да. Счастье прежнего спать я уже как бы отвыкла. Спать отвыкла рано утром. И там, от такой диеты тоже вроде бы отказалась. Но счастья от этой новой практики до сих пор нет. И поэтому говорится, что человеку самое важное в этом промежутке между жизнью на основе опыта и жизнью, которая обещает вера в чудесное, что для него самое важное? Любовь людей, которые рядом. Это единственный ресурс, который позволяет нам дождаться. Понимаете? У чудесного есть одно качество. Оно реализуется только тогда, когда оно нам больше не нужно категорически, понимаете? Ну, позарез не нужно. Вот так вот, хваткой такой, понимаете? Вы спросили, как, не зацикливаться, нет? Стоит зациклиться, оно перестает быть чудесным, оно просто становится мучительным. Чудесное имеет одну особенность, его дожидаться надо не напрягаясь. Вот те раз. А как же не напрягаться? Это самое важное в жизни. Я же себе наметил что-то самое важное в жизни, оно мне больше всего желанно, а мне говорят, не напрягайся теперь. Пятый год этого жду, говорят, не напрягайся. Да? Как не напрягаться? И напрягаться только может тогда, если вы находите что-то, что вас делает счастливым в процессе. Да. Счастливым в процессе нас делают люди и общение. Какое общение? Люди, которые говорят, а мы тоже хотим, чтобы ты замуж вышла, очень хотим. Каждый день об этом думаем, желаем счастья всем, тебе желаем счастья. Или кто-то говорит, я молюсь об этом. Человек говорит, я в Индию ездил, там дерево специально записочки привязывают, я там привязал записочку, чтобы у тебя все хорошо было. Или вчера был особенный день. И вы чувствуете, что вам так здорово на самом деле среди людей, которым не все равно, каковы ваши желания, что исполнение самого желания не категорически важным становится. То есть, есть только одна сила, которая помогает нам не сойти с ума в ожидании желаемого. То есть, если это очень сильно важная вещь в жизни, да, сильно важная, горячо, всему сердцу, то каждое утро просыпаться и понимать, что это еще не произошло, это не так легко, вы знаете. Гораздо проще похоронить живьем эту идею, закопать, засыпать известью и все, и живи спокойно. Поэтому только поддержка людей, которые дают нам любовь и дают понимание, они понимают, что нам тяжело ждать каждый день. И они нас поддерживают, они нас вдохновляют, просто любят. Это самое ценное, что нам нужно, не то, чтобы дождаться исполнения желания. Самое ценное. Поэтому говорится, что женщине, которая, например, горячо желает выйти замуж, устроить свою личную жизнь, или горячо желает, чтобы улучшились те отношения, в которых она находится, самое важное для нее оставить брак вообще в покое, тему брака в покое. Желание как бы оставить глубоко в сердце, так? Но постараться стать счастливой максимально в тех сферах, которые уже доступны, а вам очень много доступны. Даже в Днепропетровске, даже в 2009 году, когда на гребне кризиса там и так далее, понимаете. Вот тут вы сидите, кризис не влияет сильно, правильно? Ваши подруги вам чай нальют даже в кризис. и на кухне выслушают, телефон еще не такой дорогой, по крайней мере, городской телефон, можно звонить, да? То есть общение доступно, книги удивительные доступны, семинары доступны. Очень много разных источников счастья, которые, в принципе, тоже ваши желания. Дело в том, что в вашей жизни не происходит ничего, что не было бы вашим желанием. Просто есть нюанс. Все хорошее, что происходит, результат наших желаний и благословений людей, которые нас любят, а все плохое – результат желаний тех, кому мы сделали больно. Прежних жизнях. А что самое больное? Что самое больное? Что можно сделать самое больное? Какая самая большая боль? А? Завидовать. Когда мы завидуем, что мы делаем? Желаем, чтобы он не получил то, что мы ему завидуем, или потерял это так косвенно. Тогда нам спокойнее. Если у другого не будет того же, чего у нас нет, нам будет спокойнее. Нормально же, да? Если у другого перестанет быть то, чего у нас нет много лет, нам станет легче. Это зависть. Поэтому мы что пытаемся? Что происходит? Мы мешаем. Самая большая боль причинить другим. Это человеку, который на грани исполнения своего желания, как в песне, да, в советском кино. Когда в близости спасения уже кружилась голова, ни то с небес, ни то пониже, звучали горькие слова. Да? О, мой пленительный кармен и так далее. Да? Все дело в том, что в дирижансе свободных мест нет. Да? То есть, когда человек на грани исполнения желания находится, и вдруг это уходит из рук, это самое большое страдание во Вселенной описано. Нет хуже страданий. Вы знаете, то есть, если человек влюбился, ему вдруг говорят, а она вышла замуж за другого, или... А он тебя не любит. Вот такое. Вы почувствовали, что росло большое, вы открыли человеку, и вдруг он, вы узнаете, что у него никакого только интереса к вам нет. То есть счастье вот здесь было, и оно ушло. Этот шок может остаться на всю жизнь человека. Это самые трагические истории, самые тяжелые эмоциональные травмы, психические травмы, которые человек может пережить. Оказаться на грани счастья, и оно просто ускользнуло, рухнуло, исчезло, просто опустилась железная решетка, знаете, как ворота. И если мы так делаем в жизни других людей, нечаянно, раз человек к чему-то тянулся, а мы шли так, и на это наступили. Да? Ребенок за игрушкой бежал, вы не видели, и на нее раз, и все. Если она была здесь, я понимаю, ее же нет. Чуть-чуть нога просто. Вот это и есть тяжелая карма, на самом деле. Помешать исполнению желаний других людей. Поэтому, как классика советского кино, думайте сами, решайте сами, желать или не желать. Единственное, что надо сделать счастливыми.
Потому что тогда женщина
Новость, да? Ну, что вы понимаете под эгоизмом? Эгоизм это что? Все только себе, да? Как тот дракончик, который там в шоколадную фабрику попал. Но оказывается, женский эгоизм, в силу природы женщины, эгоизм это значит навязывать больше всего свою природу. То есть свою природу навязывать другим. Вот что такое эгоизм. То есть считать, что другие должны так же видеть мир и воспринимать, как и я. И женская природа это значит служить другим, естественно. И именно с помощью безудержного бесконтрольного служения, которое доставляет счастье, женщина испытывает свой, вот, реализует свой эгоизм. Удивительно звучит, правда? Когда мама говорит дочери, что ты эгоистка, многие мамы так говорят, да? Она имеет в виду, что дочь только о себе думает, да? Что жить, дочка что-то опять о каких-то своих желаниях. Обычно эта фраза когда звучит? Когда дочка произнесла какое-то свое желание, правда? Ты эгоистка, все, только о себе думаешь. На самом деле это здоровое проявление, потому что для женщины желать, это значит давать возможность другим людям стать счастливыми. Понимаете? Какой же здесь эгоизм? В чем тут эгоизм? Я несчастный человек. Возьмите мужчину, который холост. Он построил себе дом в долине бедных. Я живу рядом с долиной бедных. Вы знаете, да? Такой? Долина бедных, мне Роман говорит. Вот долина бедных, я посмотрел, там особняки трехэтажные. Вот. В долине бедных мужчина построил себе дом. У него есть плазменный экран, 3 метра диагональ. И у него есть бассейн внизу, и у него есть баня. Теперь мне объясните, как мужчина будет наслаждаться этим всем? У него каминный зал, у него 2 спальни. Как спать в 2 спальнях, никто не знает. Непонятно, как в них спать. Как? У него прекрасные комнаты, у него ковры и так далее. Вот как этим всем можно наслаждаться? Да никак. Мужчина с тоски умирает. И что он начинает? Либо у него друзья попросят ключи однажды от этого дома, чтобы там найти, кто будет наслаждаться. Да? Либо появится женщина, которая все объяснит, что здесь детская у нас, у нее детки приходят, здесь кухонька будет, здесь у нас гостей будет принимать, камина, да? Телевизор будет смотреть всякие фильмы вместе, рядышком тепло сидеть, понимаете? То есть физиологически существуют органы, которые отвечают за наслаждение в нашей физиологии. И эти органы, это блок органов, гипоталамус, гиппокампус, по-моему, миндалевидное тело. Они физиологически обеспечивают ресурс наслаждения, чем бы то ни было. И у мужчин они в несколько раз меньше, чем у женщин. Мы физически просто Богом сделаны, мы не умеем наслаждаться, сами понимаете. Мы моделированы к тому, чтобы компактно... Эти же органы, они помогают, они же заставляют сильнее переживать страдания. Они у нас маленькие, поэтому мы на войне идем через грязь, через все, на работе, там, в цеху, да? И не особенно страдаем, не разрушаемся от этого. Почему? Нами движет мысль, что то, что мы заработаем, или то, кого мы победим, да? То, что мы сделаем, мы принесем той, у которой гипоталамус, гиппокампус, да? И миндалевидное тело в несколько раз больше. И когда я ей принесу вот такое, вот маленькое что-то в коробочке, что начнется? Повесила, да, повесила, с платочком померила, с такой блузочкой, с юбкой. Вы видели, что так мужчина подарки принимал? Вот я Роману, предположим, подарил что-то маленькое в коробочке. Да? Какая реакция, вы думаете, будет у меня? Ну, Руслан, спасибо, неожиданно. Это максимум. Что это максимум наших эмоций. Даже если там кольцо с бриллиантом. Чтобы мужчина визжал, прыгал, хлопал в ладоши, кружился, примерял на один палец, на другой, потом с таким пиджаком, потом с таким, выбежал, побежал в комнате, мама, посмотри. Вы видели такое? Видели такое? Да, физически это невозможно. Поэтому вам не верится. Потому что женский эгоизм, это значит взять под контроль своим служением и наслаждаться. Наслаждаться, служа другим, пока уже самой не будет чем служить. Выжить себя как лимон. В 60-м году поэт Каржавин, Наум Каржавин, он написал стихотворение в 60-м году, вариации из Некрасова. «Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы грят и грят». Понимаете? Это не шутка. Это не шутка. Просто суть состоит в том, что наша даже физиология устроена так, что один счастлив только от того, что он наслаждается, а другой счастлив только от того, что он наслаждается. Это, можно сказать, нейрофизиологическая основа счастливого брака. Если меняется положение местами, и женщина начинает сильно наслаждать мужчину, а он начинает сильно наслаждаться, оба деградируют. Существуют жесткие схемы, достаточно научные. Олег Геннадьевич Торсунов их очень четко разложил, у него есть ступени деградации в лекции «Секреты гармонии в семье». Ступени деградации. Все начинается с того, что женщина слишком много отдает. Почему? Ей это нравится. Эгоизм женщины в безудержном служении, в дурном служении всем и всем, без контроля всякого, не думая о том, где я возьму силы служить. А эгоизм мужчины в том, чтобы давайте служите мне, по-моему, я это заслужил. Не знаю чем, но кажется, что да, посмотрите на меня. Да, давайте вперед. Я не знаю, чем я заслужил, но, видимо, просто я такой хороший, и все. Поэтому разные виды эгоизма есть. Женщина должна помнить, что ее эгоизм – это безудержное служение другим. Она должна стать немножко неэгоистичной и позволить другим тоже послужить ей. Понимаете? Да. А мужчина должен понять, что я хоть и принимаю, тут все меня слушают, я могу до утра говорить. Надо замолчать в какой-то момент, люди ведь домой хотят пришли. Тебя слушают, но приятно. Иногда надо заканчивать лекции тоже. Поэтому простите, пожалуйста, что... Одним словом, мы будем обсуждать с вами эти темы, которые в основе собой имеют идею о том, что изменения, они возможны, каково бы ни было положение в семейных отношениях. Изменения возможны, какова бы ни была ситуация, кармическая, астрологическая, экономическая, да, стратегическая, статистическая, какая хотите. Изменения всегда возможны. И в православии вы знаете, что... отчаяние или уныние, что считается смертным грехом. Да. То есть идея в том, что все неизменно и безнадежно, что меня не исправит, что я буду одинок, или что я не буду успешен, или что я не гожусь для духовной практики, или что мне никогда не похудеть, или еще что-нибудь. Разные концепции. Поэтому надеюсь, что вы простите мне мой мужской эгоизм. Вы так слышали, эгоистично меня, что меня занесло в своем эгоизме говорить. Простите, пожалуйста. Надеюсь, что завтра мы с вами встретимся и будем изучать три совета главных. Это любить как первый раз, научиться говорить на языке тех, кто недорог, и жить так, как будто можешь делать, что хочешь. Всего вам хорошего.
Спасибо. Надеюсь,